Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, июль, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Курс евро 82.28, доллар 71.92, нефть Brent 42.85. Так они сейчас торгуются. Что там делает Центробанк, это другое дело. Можете посмотреть официальные курсы, если есть такое желание. Да и в новостях у нас обычно это звучит. Дмитрий пишет, что ж делается, мы highly likely сперли английскую вакцину, ну ни стыда, ни совести. Ну да, опять англичане нас обвиняют в том, что мы у них украли их вакцину замечательную, а у нас, мол, своей вакцины не было, и наши какие-то хакеры опять их атаковали. Ну все понятно, но обвинили, ну и ладно. Собственно говоря, на этом можно вопросы закрывать. В общем-то, вопрос с англичанами закрыт уже давно. Ну, то есть ожидать от них, что они будут как-то действовать иначе, наверное, и не приходится. Поэтому какая разница? Ну, в целом, ну, обвинили, ладно, хорошо. Одним обвинением больше, одним обвинением меньше. Что в этой жизни для нас это меняет? Я думаю, что абсолютно ничего не меняет. Между тем, это важно, Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса. В ведомстве сообщили, что выписаны все добровольцы. Угу. То есть испытания завершены, добровольцы выписаны. Все живы, все здоровы, все себя хорошо чувствуют. Замечательно. Так, Минобороны России, цитата, совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершила фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. В оборонном ведомстве подчеркнули, что у всех добровольцев зафиксирован иммунный ответ к коронавирусу. Кроме того, ни один из участников испытаний не испытывает осложнений и не жалуется на состояние здоровья. Все. Примерно так. Более того, я даже видел интервью вроде бы одного из этих добровольцев, и его спрашивают, ну как, ощущение? Он говорит, хорошее ощущение, чувствую себя вот человеком, который сделал что-то важное для Родины. То есть патриотизм в людях вообще-то есть, и здесь ничего с этим не поделаешь. Я сейчас обращаюсь к тем, кто не любит патриотов. То есть есть патриоты, они считают, что они делают хорошее дело, и они действительно делают хорошее дело. Вам осталось только их заметить. Но я понимаю, что большинство и так это замечает, а некоторая часть, которая не хочет этого замечать, она и в этот раз не захочет. Ну, то есть вряд ли в них что-то изменится в этом смысле, и они скажут, ах, какие молодцы ребята, это наши герои, поставить им памятники, там, вот еще что-нибудь, какие-нибудь памятные доски где-нибудь. Нет, такого не будет. У них свои герои, свои ребята, свои памятные доски, свои памятники, понятное дело. Угу. Прививка патриотизма, пишет Панк 13, типа того. Посмотрим на добровольцев через 2-5 лет. 2-5 лет, так написано. Как у них дела будут, пишет Димаск. Давайте через 100 посмотрим еще. Вот. Ну, в принципе, было бы интересно узнать, что будет через 100 лет. Но пока вы будете смотреть, что будет через 2-5 лет, как вы написали, я думаю, что в ближайшее время, ну, где-то к осени, нам скажут, что можно уже вакцинироваться, я так предполагаю. Ну, осенью-то должны уже сказать. И, соответственно, все те, кто не собирается смотреть 2-5 лет, опять же, как вы написали, вот, те люди спокойно себе провакцинируются и, наверное, в каком-то смысле забудут о том, что такое коронавирус, эти маски, еще что-то, перчатки, все эти средства защиты, никому не нужны. Правда, надо будет провакцинироваться еще и от гриппа. Грипп, кстати, зараза та еще. На самом деле, стоит защищаться и от гриппа. А руки мыть нужно всегда. На всякий случай просто скажу всем. А вдруг кто-то не понял этого? Ну, то есть, столько месяцев ему это говорили, а он все равно не понял. С другой стороны, некоторым всю жизнь это говорят, они не понимают. Ну и что, не понимают и не понимают. А вакцина с чипом, а чип отечественный, на процессоре Эльбрус, пишет Гномб. Ну, естественно, это юмор. Так его чипировали, вот он и доволен, пишет Недобрый. Оценили сарказм. А что у нас в фруктовой безопасности Фудсити будет выдавать нам арбузы и дыни? А что у нас в фруктовой безопасности? Не понимаю, мастер, что вы написали, но тему знаю. Тема заключается в чем? У нас есть такой большой-большой, ну, назовем это рынок, где осуществляются в том числе оптовые закупки. Рынок этот занимается овощами и фруктами. Фудсити. Вот. И как я понял, руководство этого рынка не совсем радо. Ну, армянам, которые пытаются продать там свои фрукты. Все это развивалось на выходных, вся эта ситуация. И, в общем, не стали пускать машины, а там большие фуры и скоропортящаяся продукция. Но люди вовремя сориентировались, и, значит, представители... Ну, давайте скажем, армянской диаспоры, начали скупать вот эти все фрукты, начали раздавать бедным, ну, и много чего они еще делали, ну, то есть своих земляков поддержали. Но само по себе, конечно, интересное событие, само по себе. То есть у нас некоторые люди, владельцы, например, рынка, могут вести какую-то политическую игру. То есть, видимо, какую-то самостоятельную, потому что если они хотят, они кого-то пускают по национальности, а кого-то они по национальности не пускают. Очень интересно и увлекательно. С другой стороны, я помню, не так давно как раз с Фудсити была связана еще одна история. Помните, там люди вышли на улицу, недовольные ценой на место, где, ну, торговое место. Там что-то им решили повысить цену, и начался бунт. В итоге всю эту толпу пришлось утихомирить специальным людям в погонах, так скажем. Вот. Ну, они не сильно-то их прессовали, насколько я понял, но, тем не менее, пришлось вмешиваться. И пришлось даже, по-моему, если я не ошибаюсь, властям обращаться к владельцам, мол, вы там порядок наведите, пожалуйста, что у вас вообще происходит. Ну, короче говоря, сильно самостоятельные владельцы Фудсити, сильно самостоятельные. У них там своя какая-то политика. Может быть, они даже думают, что они государство в государстве. Не исключаю такое. Такого расклада. Может быть. Вчера знакомые рассказали, что армяне продавали ящик черешни на МКАДе за 500 рублей, пишет Сергей. Ну вот это может быть с тем и связано. Может быть с тем и связано. Как вы понимаете, ящик черешни за 500 рублей это очень дешево, потому что черешня, она стоит килограмм где-то 250-600 иной раз. Ну, в зависимости от того, где вы покупаете эту черешню. На рынке вы ее покупаете, в переходе вы ее покупаете, или вы ее покупаете где-нибудь в магазине. В магазине она, конечно, втридорога. Это мы все знаем. Садовод тоже государство в государстве. Вчера кабачки по 50 рублей покупали, пишет Спиро. Сегодня международный день шахмат, пишет Денис Павлов. Тогда нужно ходить конем, я так считаю, Денис. 149 рублей черешня, пишет Григорий из СПБ. Ну, я назвал московские цены, Григорий. Не исключаю, что в Санкт-Петербурге дешевле. Ну, потому что и денег меньше у людей, поэтому. Они не думают, они это знают, пишет Энди. То есть они знают, что они государство в государстве, вы это имеете в виду. Фудсити — это второй черкизон, пишет молодой дедулька. Да, я слышал о таких сравнениях в интернете. В Пятерочке можно за 150 взять, пишет Агафон. А это хорошая вот такая вкусная. Я просто говорю прямо о сильно вкусной черешне. И бывает же попроще, бывает послаще, наоборот, как-то покруче. Я вот о самой крутой. В спаре турецкая 400 за килограмм брал, очень вкусные и крупные. Ну вот где-то, да, такая цена. Я говорю, 250-600. Ну, где-то так вот, смотря где стоит. В любой Пятерочке в Москве вкусная за 199, пишет Макс Гайдет. Все, иду в Пятерочку, Макс. После такой рекламы я не удержусь. А где добровольцы с сахарным диабетом, сердечники и прочие холерики? Вот на ком надо провести исследование, пишет Михаил. Михаил явно далек от темы вакцинации и о том, как разрабатывается вакцина. А зачем вам проводить испытания на больных с сахарным диабетом, сердечниках и прочих холериках, как вы написали? Вы хотите убить этих людей или что? Это же испытания. Испытания. Здесь добровольцы приходят и говорят, испытывайте. Понимая, что если что-то пойдет не так, они за это поплатятся здоровьем, а может быть и жизнью. А вы предлагаете на испытания людей привлекать с болезнями? Вы что? Нехорошо вы предлагаете, нехорошо вы, 84-й Михаил, предлагаете. Плохие вещи, непродуманные, да? Как-то в них нет гуманизма. Фудсити — это второй черкизон. Да, это уже писали вы, ну, а это не вы, кстати. Все так пишут, видимо. В ящике турецкой черешни 5 килограммов. Найти черешню по 150 вполне можно. 500 рублей за ящик норм цена, пишет Деко. Шахматы по-цыгански. Проиграл тот, кто потерял коней. Шахматы по-монгольски. По 16 коней одного цвета у каждого, пишет Гномб. На сангвиниках надо испытывать, а не на холериках, пишет Дмитрий Алекс. Это такой стёб в отношении нашего слушателя, который подписался, Михаил. Ну, а мы, собственно, идем дальше. Ну, кстати, пока не ушли дальше, хочу сказать, вот вы сомневались, что будет вакцина. Она есть. Понимаете, да? Ну, а я иду дальше, собственно, и вы тоже со мной идете дальше, я правильно понимаю? Так, ну что, лихорадит немножко, разные регионы, разные страны, люди выходят на улицы. Если брать нашу страну, то это Хабаровск, они так плотненько прошли. Разные есть данные, кто-то говорит 10 тысяч было, кто-то говорит 50, кто-то говорит 80, ну, короче говоря, как всегда. Реальных цифр невозможно узнать. Вот. Ну, где-нибудь опять посередине берем. Ну, и где-нибудь так вот и ощущаем. Где-то посередине. Ну, то есть, действительно, есть какие-то люди, которые вот прям сильно любят фургалы. Меня это до сих пор поражает, но тем не менее. Тем не менее, они есть. Ну, вот. Была довольно такая многолюдная акция, по-моему, если я не ошибаюсь, это было в субботу, а в воскресенье уже все так стало попроще. Не понял, кстати, моду у новостников, еще одна мода появилась там. Восьмой день идут, девятый день идут, десятый день идут. Вот почему-то им теперь нравится считать дни. То есть раньше новостники всегда считали количество, да, а теперь считают дни. Странное дело, потому что было бы неплохо тогда считать дни везде, правильно? Ну нет, а только здесь почему-то. Наверное, это должно добавить значимости протесту в тот момент, когда кто-то считает дни. Ладно, пускай считают. Что по поводу Минска? Там сторонники трех ведущих белорусских оппозиционеров собрались на первую в Минске предвыборную акцию в поддержке кандидата в президенты Тихановской. Согласованная властями акция проходила в одном из парков и без инцидентов. Ну, если так вот смотреть на фотографии и на видео, людей достаточно много. Израиль. Тоже интересно, лихорадит. Там люди выступают против действующей власти, премьер-министра Беньямина Нетаньяху. И самое интересное, что обвиняется он там во всех грехах мира он обвиняется. Уж не знаю, когда он успел стать таким плохим человеком, но вот почему-то израильтяне им недовольны и обвиняют его в мошенничестве, коррупции, ну и там через запятую. Страшное дело. Такое ощущение, что Беньямин Нетаньяху главный преступник на планете Земля. Но все это связано, знаете, с чем? Все это связано с коронавирусом. Говорят, ну, местные, что недостаточно правильные меры были приняты при коронавирусе. Все это сказалось на экономике. Ну, кстати, Израиль достаточно жестко подходил к методам вот этой самоизоляции. Ну, и вот это такая то ли ответка, то ли что, даже сложно предположить, но теперь во всех грехах Нетаньяху обвиняют. Чем это все закончится, интересно, конечно, но вообще, насколько я понимаю, и то, что я читал в интернете, для израильтян дело не свойственное, вот так вот ходить по улицам, там что-то митинговать, но в этот раз вот как-то так вышло. Вообще, я обратил внимание, что во время коронавируса и, самое интересное, после, да, вот того, как ограничения стали сниматься, много в каких странах, много в каких городах и много где вообще люди стали выходить на улицу. По причине плохого состояния экономики, по причине того, что им кто-то не нравится, по какой-то еще причине, неважно, причина находится. Так, Black Lives Matter вообще-то зародилась во времена именно коронавируса. Я бы тоже хотел на это обратить внимание. Вообще интересная штука такая. Наверное, если бы кто-то из нас глубоко погрузился в социальную психологию, в психологию масс, он мог бы нам это объяснить. Потому что есть у меня ощущение, что вещи эти связаны. Ну, связаны между собой, да? И вот как они связаны? Вот это было бы интересно узнать. У нас есть кто-нибудь, разбирающийся в массовой психологии, в массовой истерии, в психологии масс? Есть такие у нас люди или нет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я единственное хочу сказать всем нашим постоянным слушателям. Если вы постоянный слушатель, это еще не значит, что вы разбираетесь в психологии масс. Ну так, на всякий случай. Смотрите, я вас буду пытать немножко, докапываться до вас. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Владислав.
Да, пожалуйста, Владислав.
Ну, не бог есть какой специалист, свое такое.
Зато честно, да, скажу, пожалуйста.
Да. Ну, смотрите, если, как сказать, звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. И на волне, скажем, общего недовольства вывести людей на улицу вообще не составляет никаких проблем. То есть вот у вас, скажем, разогретая спичка, и вот чтобы ее поджечь, вам нужно всего лишь ничего. То есть то же самое и здесь. То есть нужно дестабилизировать регион, да без проблем. То есть вот у вас миллион недовольных, вывести их на улицу под любыми лозунгами, они выйдут.
А недовольны они чем? Вот, ой, смотрите, ну как, Израиль, как, и смотрите, я просто даже перечислю, Израиль там есть, Белоруссия, у нас вот в Хабаровске, значит, Америка, ну, то есть по всему миру. Чего они недовольны-то все? Вот вы довольны? Жизнью.
Ну, относительно, да.
Ну, относительно, да. И я относительно, да. А они что-то нет.
Ну, понимаете, вот у нас в стране, вот мы с вами довольны, а кто-то недоволен.
Недоволен.
Кто-то недоволен, что фургала посадили.
Ну, да.
Вышли люди, да, там вышло там какое-то количество людей.
Ну, да.
В принципе, он неплохо руководил регионом, я так узнавал у ребят из Хабаровска.
Так, и что?
Неплохой был руководитель. Вышли люди, побуянили, как говорится, ну, покричали, разошлись, и все. Теперь на этой волне выходят там Навальный, там еще там какие-то там оппозиционеры, которые просто пиарятся на этой войне. Им плевать на Фургала абсолютно, им плевать на ЛДПР. Они там месяц назад они кричали, что ЛДПР там...
Карманная оппозиция.
Единая Россия, да. Но есть повод выйти.
Угу.
Есть повод выйти, вывести людей.
Движуха, что? Движуха, то есть, им, да, им она нужна.
Создать движуху, вот они будут сходить и кричать фургала.
Хорошо, а что вот с Израилем, вот Израиль, вот что там?
Слушай, ну там особый регион, там сложный, то есть там... Ну,
ну как-то...
Недовольные,
ну, вот так. Я вот не знаю, вот как не возьму какую-нибудь сейчас... Спасибо, да, большое, Владислав, я как не возьму какую-нибудь страну сейчас, там чего-то кто-то бузит обязательно, вот обязательно. Я говорю, это связывать как-то с коронавирусом или не связывать? Я бы связал. И связал бы я в том числе, потому что ну, люди, видимо, посидели дома, накопилась ярость, праведный гнев какой-то. Может быть, вообще отношение к жизни изменилось? Может быть такое? В принципе, может быть. У кого-то в лучшую сторону, слава богу, я могу гулять по улице, и мне уже хорошо, и мне больше ничего не надо. А у кого-то в худшую, да? Кто-то наоборот... Что-то у него отняли, считает, там, что-то ему где-то не так сделали, где-то его обидели. И вот он свою обиду вымещает. Очень интересная вещь. То есть людей, если даже во благо держать дома, да, и, ну, не выпускать, ограничивать их, это ни к чему хорошему не приводит. Даже если во благо. То есть, если завтра вы будете, например, какие-нибудь страны или страну спасать от голода, и для этого нужно будет людей рассадить по домам, какие-то жесткие меры принять достаточно, то после того, как вы спасете их от голода, они будут недовольны страшно всем. Вообще всем. То есть, им уже будет даже неинтересно, по какому поводу они будут недовольны, им главное быть недовольными. То есть, они прям будут недовольны обязательно. То есть, вот примерно к такому выводу я прихожу. А почему? А почему так? Почему не иначе? Почему не великая радость в людях просыпается после того, как их выпустили? Их выпустили на улицу. Идите гуляйте. Идите шашлыки жарьте, да? Идите там с детьми гуляйте. Идите на велосипеде катайтесь. Что хотите, то и делайте. Ну так, масочку наденьте. Масочку наденьте, есть несложно. Если вас не затруднит. Спасибо большое. Нет же? Нет. Недовольство. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. А, не получилось, может быть, вы недовольны чем-то? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, первый звонивший мужчина, конечно, прав, но тут можно добавить, что сейчас финансовая буржуазия правит, а если промышленность не нужна, спад экономический, люди нищают. А что делать дальше? Так и дальше и будет. А для них не нужно производство. Когда был промышленный капитализм, то рабочие места были, зарплату платили. А сейчас банкиры правят мир. А зачем им люди-то, господи? Чем больше войны бойни, тем лучше им. Поменьше народ. А сейчас свалят национальные государства, которые еще правители есть, остались.
Играли когда-нибудь на бирже?
А что здесь биржа, да? Биржа это спекуляция.
Не, вы играли на бирже-то, нет?
А зачем мне играть? Это бандиты. Это... В Америке, знаете, как...
Ну, играли или нет? Ну, попроще, Алексей, отвечайте. Что вы все время усложняете?
Алексей, это банкеры, и даже в Америке...
Да что вы мне эти все прописные истины рассказываете? Вы на бирже это играли или нет?
Алексей, это спекулянты.
Да, господи, вы... я-то понимаю, больше... Ладно, не буду дальше... Просто скажите мне, играли вы на бирже или нет?
Ну, зачем мне играть? Я работаю.
Все, понятно. А вы знаете, что некоторые люди на этой бирже играют?
Правильно.
А вы знаете, что эти люди на этой бирже, некоторые, проигрывают деньги? Знаете?
Да бог с ними же не
проигрывают. Нет, не бог с ними. А вы знаете, что таких людей миллионы? Знаете?
Нет, не миллионы. Всего 200 семей правят. Нет, 200
семей правят это другое. Играют люди. Сидят в России, в Казахстане, в Белоруссии сидят, играют на бирже. Знаете?
Вы поймите.
Да я-то понимаю. Вы не понимаете. Послушайте меня. Вы это знаете или нет, что миллионы людей играют? А здесь никто с вами и не спорит. А они, знаете, что делают, когда играют? Они там проигрывают. А знаете, что значит проиграть на бирже? Это значит свои деньги отдать другому дяде, так?
Ну и лох.
Ну лох, конечно, без вопросов. Но дело-то не в этом. Дело в том, что дядя на этом зарабатывает, а это ответ на ваш вопрос, зачем финансистам люди. Вот за этим финансистам люди. Вот за этим люди нужны финансистам. Они на них зарабатывают деньги. Деньги на каждом. А вы начали свое выступление, яркое, монологичное, да, с того, что люди финансистам не нужны. Конечно, нужны, потому что их можно использовать. Ну, люди вообще нужны любому предпринимателю, потому что человека можно использовать. Человеку можно продать какую-нибудь фигню абсолютно ненужную. Правильно? У человека можно что-то нужное купить за копейки, а продать за дорого. А человека можно подсадить на идею, что завтра он разбогатеет, если он зайдет на ту или иную торговую площадку. Осталось только зарегистрироваться и нажать на кнопку. А у него деньги, которые он копил несколько лет, улетят в трубу сразу, моментально практически, он все проиграет, потому что не имеет навыков, да, для игры, так скажем, хотя это никакая не игра, это работа на самом деле, но называется игра на бирже, да, ха-ха-ха, пойду поиграю, ха-ха-ха, а потом напишу записку и, соответственно, веревка и мыло, да, поиграл так поиграл, то есть финансистам люди нужны. И промышленникам люди нужны. Но сейчас, кстати, промышленникам все меньше и меньше нужны люди. На всякий случай просто скажу вам, потому что людей заменяет робототехника. Ну, тоже это такое. Раньше был промышленный капитализм, и поэтому... Ну-ну-ну. И раньше был он, и сейчас отчасти есть. И как раз-таки те люди, которые раньше использовали человеческий труд, и вряд ли там эти люди были дико счастливы работать на этих всех производствах и заводах, потому что все равно они оставались нищими, горбатясь на этих заводах, а богатые богатели. Ну, то есть нищие умирали в труде, а богатые, ничего не делая, приумножали свое богатство. Но сейчас немножко другая ситуация. Куда удобнее не нанимать человека, который болеет, женится, разводится, скверный характер у него может быть, да, может выпивать, может еще какие-то наркотики принимать. Короче, плохо работать. Отпуск ему нужен, социальные гарантии какие-то ему нужны. Вот роботу этого всего не нужно. Поэтому гораздо удобнее автоматизировать производство. И производственный, как вы говорите, капитализм, он к этому, ну, в смысле, вы говорите, промышленный, он к этому и стремится, чтобы вас, не дай бог, не запустить на свое производство промышленное. Потому что вы там не нужны. Точно так же, как вы считаете, что вы не нужны финансистам. В этом смысле вы не нужны. Единственное, для чего сейчас нужны люди уже сейчас в развитых странах, я отвечаю вам на этот вопрос очень легко и быстро, и все это знают, но вы почему-то не знаете, уважаемый дозвонившийся слушатель, для того, чтобы потреблять. Потребление. Человек должен просто потреблять то, что для него сделали. Все. Потребление, понимаете? Трубка между ртом и задницей. Человек сегодня в 21 веке. Это для вас новость? Я думаю, что нет. Вы люди грамотные, вы люди разумные, вы все это прекрасно знаете. Из вас сделали хороших потребителей. Так это и называется, да? Я просто калькирую выражение с английского языка на русский, перевожу вам. Хорошие потребители. Жрать, смотреть, ну и так далее. Через запятую, да, я не буду самые грубые слова говорить в этом списке, но вот этим именно и заниматься. Такая задача человека сейчас. До чего мы дошли? Мы как батарейка в матрице. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Участников испытаний российской вакцины от COVID-19 выявили антитела. Сегодня из госпиталя имени Бурденко будет выписана вторая, последняя группа добровольцев. Все хорошо. Все хорошо, все получилось. В тени Терешкова история дублеров первой женщины-космонавта. Это исторический материал, все это аргументы и факты, читайте. Число заявок на пособие по безработице в Москве снизилось почти на 90%. Это «Вечерняя Москва». Два оператора связи присоединились к программе Москвы по тестированию инноваций. Что там за инновации еще? Аж страшно становится. А мы идем дальше. Не батарейка в матрице. Батарейка — источник энергии, отдает энергию. В матрице мы — активная нагрузка, резистор. Потребляем и рассеиваем энергию, пишет Вадим. Ага, правильно. А если работают роботы, то и потреблять должны роботы, пишет мастер. Ну, в какой-то степени да, в электричестве, например. Но не то, что вы потребляете, потребляют роботы. Михаил, для потребления нужны деньги, много-много денег. А где их брать, не работая, пишет Михаил. Вот в этом-то и загадка. И в этом-то и вопрос. И в этом-то основной камень преткновения, на самом деле, в этом вопросе, Михаил. А где брать деньги, если человек для работы не нужен, и, соответственно, ему не за что платить, этому человеку? И тут-то и появляются всякие социальные пособия, еще что-то, какая-то странная поддержка от бизнеса бедным, от государства бедным. Когда человек ничего по факту не делает, но получает за это деньги, чтобы потом эти деньги потратить. Это такая ловушка. Ну, к сожалению, для нас, для всех, для человечества, да, в том числе и для богатых. И поэтому, кстати, бедные беднеют, а богатые богатеют, ну, в том числе. Вот. Поэтому сейчас развитые государства, они стоят перед этим выбором, причем стоят уже достаточно давно. У них есть ультрабогатые и бедные. Что-то нужно делать, потому что бедным вроде как негде заработать, что они не нужны в целом. А богатым не получается у богатых зарабатывать, если бедные не покупают. Ну, потому что никто ничего не покупает, денег нет. Но в основном, кстати, покупает средний класс. Но, к сожалению, в той расстановке сил, которая сейчас есть в мире, как я понял, исходя из того, что говорят экономисты мировые, как раз-таки средний класс проваливается в бедноту, а богатые продолжают беднеть. И, соответственно, поляризация все больше и больше. И дальше вопрос. Хочешь ли ты, богатый, богатеть? Или ты тоже хочешь постепенно начать беднеть или что-то такое? Вот, тебе же на чем-то надо зарабатывать. Все, и, соответственно, ты богатый, заработав на бедных, отсыпаешь денег бедным, чтобы они были не такими бедными, и покупали на твои деньги у тебя продукцию. Ну, то есть, немножечко, конечно, парадоксальная ситуация, немножечко странная, может быть, даже отчасти глуповатая, но она такая, вот примерно такая. Поэтому большой бизнес поддерживает маленьких людей, а маленькие люди идут и дальше покупают себе ненужные вещи. Вот. Ну и самый плохой человек в этом мире, самый ужасный человек, это тот, кто ничего не покупает. Ну, то есть, а у меня все есть, мне ничего не нужно. Мне ваш этот интернет нафиг не нужен, говорит этот человек, и вот с ним вообще непонятно, что делать. Зачем ему деньги?
Зачем?
Это новый трек, я хочу записать вместе с Гребичком.
Зачем тебе деньги? Зачем тебе деньги?
Ну, что-нибудь такое. Я думаю, это было бы круто. Потом появился бы какой-нибудь новый великий русский режиссер и снял бы фильм про какого-нибудь русского героя, и там был бы этот саундтрек. И он, например, идет в свитере растянутом, и там «Зачем тебе деньги? Они не нужны тебе». Круговорот классов в природе, пишет мастер. Так круговорота классов нет. Так в этом-то весь и прикол, что никакого круговорота классов нет. Круговорот есть внизу, а вверху нет. Если ты элита, ты уже элита. Все. Если ты вверху, то тебе некуда деваться оттуда. Ну, если ты, конечно, с ума не сойдешь. Типа как Kanye West, который решил стать президентом Америки и организовал свое выступление, потом начал рассказывать о том, что его отец просил маму сделать аборт, начал плакать и сказал, что Америка должна строиться на христианских ценностях, ну и всякое такое. Удивительное дело. Но предвыборная гонка в США – это тот еще цирк. Всегда за этим цирком интересно понаблюдать. С другой стороны, в принципе, в современном мире выборы – это, конечно, фарс и цирк. И мы это все понимаем. А об этом говаривал еще и старик Ленин. Вот. Наверное, потому так долго и лежит в центре нашей столицы. В центре же нашей родины, на всякий случай. Трек про деньги поставил на телефон. Спасибо, пишет Корнер. Да?
Зачем тебе деньги? Лучше бы их и не было у тебя. Нет денег, нет проблем. Нет денег, нет проблем.
В России нет среднего класса, хотя, конечно, непонятно, как люди за 20 лет купили больше жилплощади, чем было построено во всем Советском Союзе с 62 по 91 год, пишет Михаил. Такие люди обычно говорят, крутиться надо. Крутиться надо. Я никогда не понимал, что имеется в виду, но как-то надо крутиться. Люди не фургалы любят, они себя уважают, пишет слушатель из Хабаровска. Подписывается он, видимо, Хабаровск. Может, он и не из Хабаровска вовсе, просто подписался Хабаровск. Люди не любят фургалы, они себя уважают. Хорошо? Хорошо. Себя уважать – это дело очень хорошее. Не знаю, насколько продуктивное, но хорошее. А кого еще уважать, если не себя уважать? Правильно? Надо же себя уважать. Надо. Вот и все. Но богаче ты от этого не становишься. Развития экономического от самоуважения не бывает. Ну, уважаешь – уважаешь. Ты меня уважаешь – я тебя уважаю. Ну вот, давай выпьем за это. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрейшего утра. Спасибо за эфир.
Утречко добренькое. Да.
Постоянно слушательница Галина Евгеньевна. Вот с хабаровчанином отчасти согласна. И...
Ну, он так написал, что он хабаровчанин. Да, мы же не знаем, да, мы не можем проверить.
Мы не можем проверить, я абсолютно согласна, Алексей. Но мне бы хотелось сказать, я не знаток психологии масс, я не причисляю себя к этим людям и научными исследованиями не занимаюсь. Но ощущение такое, что ковид по всему миру стал неким... катализатором того, что люди, ощущая отсутствие свободы и увидев это воплотившимся в тех мерах, которые были приняты во время ковида, просто-напросто это было последней каплей, перевесившей терпение у людей.
И поэтому вот все эти движения в Белоруссии, в Израиле, в США, в России, там вот это все началось.
Да. В выражение. России это безусловно, да, безусловно. Интересно. В России, интересно. Безусловно, в Беларуси. Вот смотрите, ощущение, что у нас отнимают свободу, свободу во всех ее проявлениях, это касается и нас, и наших соседей-белорусов. Кстати, сегодня общалась с нашими соседями-белорусами, и вот ощущение того, что вот, ну, уже нет сил, ну, уже уходите, ну, сколько можно. Все знают, что у батьки 3% поддержки, все знают об упавшем рейтинге нашего гаранта. Все знают о том, насколько...
Обожаю, это, обожаю фразы по типу «все знают».
Ну,
а откуда?
Ну, достаточно много здравомыслящих людей, но и в общем-то...
Как они все знают? Вот все знают. А я говорю, все Алексей, знают, что Лукашенко лучший президент на свете. Все знают, что Бениамин Нетаньяху, кстати, еще и с террористами боролся когда-то. Помните, знаменательный был случай, это было очень давно. Все знают, что мы...
Ранний Путин тоже был неплох, согласитесь. Ранний Путин тоже был
неплох. А вы делите на раннего и на позднего? Мне кажется, если уж хвалить, то хвалить разом. А вы как-то вот выбираете частями.
Нельзя огульно.
Подождите, но ведь фраза «все знают» — это и есть огульно. Не, подождите, когда вы говорите «нельзя огульно», вот фраза «все знают» — это и есть огульно. Все знают.
Возможно, я неверно выразила свою мысль.
Вот видите, как
вы будет. Абсолютно верно высказались буквально за пару минут до того, как...
И что же я сказал?
Вы сказали о том, что все знают, что вы... Опять-таки, все знают, что выборы — это цирк, и что Ленин
конечно.
Это утверждал.
Конечно.
И опять-таки, вы хотите конечно. Сказать, что это утверждение «все знают», оно не прозвучало из ваших уст? Оно прозвучало точно так,
так
же,
как... Так Ленин-то говорил это, понимаете, в чем дело? Ну, а это не значит, что все это знают. Это значит, что это Ленин это говорил.
Нет, вы выразились так, что мы все с вами знаем о том, да? что вот выбор – это цирк.
А не знаем.
И в Америке это цирк, и у нас это
не
цирк.
Не знаем.
А тот цирк, который у нас происходил с голосованием, это особенный
цирк. Так это даже и не голосование как таковое, и даже не выборы. Это что-то такое народное волеизъявление, как-то это так называлось. Все понятно. Значит, есть люди политически настроенные, да, вот определенным образом. Вот наша слушательница. У нее есть определенный настрой. У нее настрой такой, она, типа, оппозиционно мыслит по отношению к российской власти. Я смотрю шире, на мой взгляд, потому что я смотрю сразу на все страны. Ну, то есть я вот наблюдаю. Для нее Белоруссия, безусловно. Россия, безусловно. Израиль, видимо, с условиями. И США тоже много условий. А может быть и США, безусловно. А может быть и Израиль, безусловно. А может быть все остальные страны тоже безусловно. А? Нет. Только Белоруссия, безусловно. Только Россия. Ведь все знают, что нехорошо. Нехорошо. Слишком явен ваш настрой. Ну, то есть, я его вижу сразу. Надо как-то маскироваться сильнее. А как? Не знаю. Как даже не знаю, как предположить. Вот предложить вам, какая должна маскировка. Как-то надо вот. Надо, я знаю, какую позицию занять, слушайте. Надо и Америку тоже ругать иногда. То есть, и Америка, безусловно, тоже. Но я бы хотел говорить вот там, например, о России. Хорошо, давайте. И все. И тут уже нечем крыть пропагандистам. Да? Я же пропагандист, правильно? Все, нечем крыть. Ах, человек признает, что везде одинаково. Ну, давайте говорить дальше. Вот. Да? Может, все думают, что знают, пишет Валькар. Да, конечно, все думают, что знают. Ну, пойдите на улице и спросите у кого-нибудь. Старик, как ты знаешь? Конечно, знаю. Конечно, знаю. Любой все знает. Крутиться — это значит воровать и обманывать. Купить дешевле, продать подороже. Но не все так могут, пишет Анна. Она считает, что она прогрессивная, пишет Сергей. И все об этом знают, Сергей. В Белоруссии все устали от несвободы, от карантина. При том, что в Белоруссии карантина нет, пишет Владимир. Кстати, тоже интересная штука. В Белоруссии же карантина-то и не было. Так, крутиться, да, выборы сопровождаются цирком. Да не, да все выборы всегда цирк. Да ладно, ну бросьте, ну правда. Ну вот, давайте так, по-простому. Как вы думаете, если мы говорим в целом, зачем нужны выборы в этом мире? Вот на планете Земля зачем нужны выборы? Как? Всем известно, что выборы нужны для того, чтобы народ выбрал. Ну да, с одной стороны. А с другой стороны, разрешите поделиться своим ощущением. Возможно, этого никто не знает, возможно, это мое внутреннее ощущение и не более того. Выборы нужны для того, чтобы народ думал, что он делает выбор. Вот и все. Дальше. Ну, допустим, в Америке выборы прошли. Помните, да, Трамп, когда его выбрали? И что? Америка как-то сильно изменилась? Да, как-то не знаю. Америка как была, так и осталась. Внешняя политика американская какая была, так и осталась. Да, вот сейчас идут эти все движения перед выборами американскими, типа Black Lives Matter, но надо посмотреть, что будет после выборов. И куда эти движения денутся. В зависимости от результата этих выборов. Надо посмотреть. Kanye West. Это что, это кандидат в президенты? Ну, давайте, вот, американская система, выборная, честная, вся такая свободная и замечательная. Kanye West. Ну, реально, это президент Америки будущий, как вы думаете? Нет, это спойлер. Ну, это спойлер для того, чтобы оттянуть голоса у кого-то из кандидатов. Ну, у кого, решайте сами. Говорят, что у кого там? Байден? Фамилия Байден? Вот, ну, хорошо, оттянет он какие-то голоса, понимаете? Ну, типа того, это Ксения Собчак, это реальный президент России, возможно, или что? Вот вы мне скажите, пожалуйста, это реальный президент России, что ли? Ну, давайте не будем прямо сейчас вот здесь все изображать. Ну, давайте не будем. Вот и все. Поэтому выборы, это, конечно, замечательно и прекрасно. Так традиции сложились, что они появились в разных странах. Наверное, потому что всем нравится играть в демократию. Наверное, потому что всем нравится в конечном счете сказать, что ну такова воля народа, ну или что-то такое. Но я вообще сильно сомневаюсь, что существует какая-то воля народа. Ну то есть, а вот существует ли какая-то воля народа? Прям народа, воля. Вот мы сейчас пойдем на улицу и начнем разговаривать с людьми. У одного спросим, у другого спросим, у третьего спросим. Мнения будут полярные по разным вопросам. А вот нужно ли запретить продавать пиво? Кто-то скажет, нужно запретить, а кто-то скажет, не нужно запрещать. А нужно ли рекламу алкогольных напитков запретить на спортивных состязаниях? Кто-то скажет, однозначно нужно, а кто-то скажет, зачем? Это же заработок, это нормально. Дальше мы будем спрашивать, а как детей изымать из семьи, если семья плохая? Кто-то скажет, сразу забирать, а кто-то скажет, нет, пускай будет решение суда. И таких вариантов миллион. Миллион. Вот сколько нас, да больше, чем миллион. Да, 145 миллионов вариантов. Потому что каждый уникален, естественно. И каждый будет говорить, что все знают. Ну, то есть он сам себе решил, что все знают. И поэтому все, соответственно, знают. И каждый будет что-то говорить. И у каждого будет какая-то своя воля. И каждый будет утверждать, что его воля – это воля народа. Естественно. И это мы говорим о единицах. А если мы говорим о профессиональных политиках, цель которых – собрать вокруг себя как можно больше людей, что же они будут говорить? Моя воля? Нет, воля народа. Воля народа. Народ так захотел. Народ попросил. Но если задуматься, прям так уж сильно серьезно, и по всем вопросам пройтись, то окажется, что воля народа, в принципе, наверное, только при анархизме будет работать. При классическом, правильном. Не том, как мы его воспринимаем, когда говорим анархизм, это там «мама, анархия, папа, стакан, портвейна», нет. Да? Вот в классическом понимании анархизма, вот она там воля народа. Сами люди как-то определяются в группы некоторые. В принципе, государство как таковое, оно же подавляет волю народа. Ну, что, нет? Государство не подавляет волю народа? Вот у нас, например, есть в России ЛГБТ-сообщество. Их воля заключается... Это народ. Это народ. Их воля заключается в том, чтобы у них были разрешены им браки. А у нас не разрешают им браки. А воля народа, этого конкретно народа, этой части народа, заключается в том, чтобы они были. Подавляем мы их? Получается, подавляем. Но получается, что не даем им права. А им хочется. А в другой стране, наоборот, все права отданы ЛГБТ, а часть народа, которая за там, семейные ценности, христианство или, там, не знаю, ислам, значит, за скрепы, им говорят, вот вам фига, мы будем действовать в интересах меньшинств. Все, покланитесь, пожалуйста, вставайте на коленочко, да? Будьте добры, встаньте на колено, поклонитесь, поцелуйте ноги нам, меньшинству. И все. И идите дальше работайте на свои работы, если они вообще у вас есть. Платите там свои ипотеки, воспитывайте там своих детей. Все. Мы будем работать в интересах меньшинств. Чего там? Какая воля народа? Какого народа? Какие народы? Ладно, есть многонациональные страны. В этих многонациональных странах есть разные народы. Ну, так получилось исторически. И воля народа может заключаться в том, что часть этого народа может говорить, а мы хотим, например, к России поближе быть, а часть этого народа может говорить, а мы хотим быть поближе к Европе, вот, к той самой западной. И что тогда? Гражданская война? Противостояние? Ну, а если мы исходим из народа воли, то откуда тогда берутся эти конфликты? Ну, сказала часть народа, мы хотим быть частью того-то. Пожалуйста, до свидания. У нас же воля народа, правильно? Ну, идите, да, без проблем. Ваша воля. Вот, идите, присоединяйтесь. Вот сейчас возьмем Донбасс. Хочет быть Россией. Да они там флаги российские развешивают. Чего они не Россия? Вот почему Донбасс сейчас не Россия? Ответьте на этот вопрос. Это народ. Народ. Воля есть? Есть. Доказано, что она есть? Доказано. Фактами доказано, что хотят. Почему не Россия? Почему завтра не выйдет украинский президент и не скажет, слушайте, да Донбасс, очевидно, хочет быть Россией. Пусть будет Россией. Почему он этого не скажет? А? Ну вот сами себе ответьте на этот вопрос. Народа воли, воля народа. Какая она? В чем она заключается? Давайте так, а когда народ определял политическую повестку? Когда народ сам определял свою волю? И может ли народ определить волю свою? Или народу воля определяется, ну, то есть, извне. Кто-то определяет эту волю, и народ говорит, о, это наша воля. Действительно. Кто-то по типу Ленина, кто-то по типу Сталина. Понимаете, да? Кто-то по типу Черчилля, Рузвельта. Да какая разница? Петра Первого. А кто эти люди? Как их можно назвать? Одним словом. Как их назвать? Давайте подумаем, как их назвать. Хорошим словом. Реально хорошим словом. Неплохим, я не ругаюсь. Это элита. Элита. Элита определяет смыслы. Элита определяет повестку. Элита определяет направление. Никакого движения Black Lives Matter не было бы, если бы не было бы людей в элите, которые это движение подпитывают. Денежку надо брать откуда-то. Просто так ты не побунтуешь на улице. Не было бы финансовой подпитки у большевиков, ничего бы не получилось. Не было бы финансовой подпитки у Гитлера, ничего бы не получилось. А она была. Она была. Это финансовая подпитка. Во всех случаях. И во всех случаях до, сейчас и после. Всегда у любого такого движения, которое якобы выражает народную волю, есть финансовая подпитка. А если ее нет, нет и движения. Оно куда-то исчезает бесследно. Практически сразу. Почему? Потому что человек живое существо. Человеку нужно есть, спать. То есть первичные потребности. Первая ступень пирамиды Маслоу. Если эти первичные потребности не закрыты, человек не будет думать о каких-то свободах, нравственном выборе. Нет, он просто должен обеспечить себе еду, ну и ночлег. Где-то, чтобы крыша над головой была. Человек об этом будет думать. Как только эти вопросы закрыты, он переходит к следующим вопросам. Доходя в итоге до духовных вопросов всяких разных. И поэтому измышления начинаются какие-то странные, эфирные. По типу, а что же народная воля, а что это такое, да? Все-таки, что-то Гудошников, наверное, зажрался. Отчасти да, признаюсь честно, зажрался. Аль-Каиду перестали подпитывать, и где она, пишет Владимир. Ну, она существует, кстати, это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Но тогда, по сути дела, было не в самой элите, а в их деньгах, пишет Иван. Не бывает денег отдельно от самой элиты. Есть элита, есть деньги элиты. Они рядышком, и они решают, куда эти деньги направить, и кого этими деньгами поддержать. И поддержать они могут совершенно странных людей. Ну, я же говорю, привожу пример Гитлера. То вы хотите сказать, что это была народная воля? То есть вот немцы, они такие были, негодяи, подлецы, сволочи, да? Они были такие вот кровопийцы, немцы. Это была народная воля у них? Нет. Mm-mm. Но им... эту волю навязали. И они в это поверили. Может быть, у русского мужика народная воля заключалась в том, чтобы гадить в церкви? Ну, русский мужик, может, хотел гадить в церкви очень сильно. Может быть, он хотел убивать брата, а брат хотел убить его. Может, он хотел расстреливать детей. Может, он хотел этим заниматься? Вряд ли. Может, он хотел следить за соседом, а сосед, у соседа там были какие-нибудь колоски в руке, и об этом докладывать, а сосед потом ехал валить лес в лучшем самом случае. Может, он этого хотел? Может, он хотел жить в обществе доносов? Мечтал об этом человек, наверное, да? Такое проявление внутреннего мира и народоволия. Да? К этому стремился человек. Сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь. Но туда пришел. По какой причине он туда пришел? Потому что не он определяет вектор, не он определяет движение. Н-н-н. Нет. Определяют движение элиты. Выбор делают элиты. А людям потом каким-то образом надо доказать, что это их выбор. Ну, типа нашептать на ушко. Помните? Мы не можем управлять людьми, но мы можем нашептывать им. И нашептывают. И все. А первая экономика Германии в Европе, это что, народная воля, пишет Бегин. Spotify наконец-то в России, висит реклама, пишет Денис. Боже мой, это так потрясающе. Сервис, где можно послушать музыку. Как будто бы у нас до этого их не было. Но, тем не менее, я знаю, что некоторые радуются. Вот некоторые мои друзья. Ха. Кто-то говорит, хочу наркотики употреблять. Что же теперь, узаконить наркоманию? Так же и с ЛГБТ надо поступать, пишет 40-й. Народоволия, видите ли. Завтра разреши людям, они будут делать очень интересные вещи. Поэтому государство, оно вообще-то народную волю подавляет. Всегда. А если бы не подавляло, то жили бы мы совершенно в другом мире. Не думаю, что он был бы лучше. Скорее всего, он был бы совсем ужасный. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, июль, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Нефть Brent 42.86, доллар 71.95, 82.44 евро прямо сейчас. Да, как на лекции побывал, пишет 101 километр. Ну, так себе лекция, на самом деле. Я не претендую на роль прямо-таки лектора какого-то, доктор-лектор. Да, нет, такого нет в моей жизни. Вот, и желания такого особо никогда не бывало. Но спасибо вам большое. Буду считать, что это большой комплимент с вашей стороны. Так, что у нас, из чего происходит? Из чего происходит? Ну, я не могу сказать, что у нас прямо-таки много новостей сплошь. И все пишут новости. Нет, все так более-менее спокойно. Но есть одна новость, на которую стоит обратить внимание, на мой взгляд. Так это то, что безработица в России выросла до 6,2%. В последний раз число нетрудоустроенных граждан превышало 6% в марте 2012 года. Давно это было. Тогда этот показатель равнялся 6,5%. То есть было побольше. Общая численность безработных в июне 2020 года увеличилась по сравнению с маем на 93 тысячи человек и составила 4 миллиона 606 тысяч человек. Много? Много. Если безработные, значит, нет денег. С другой стороны, каждый раз я вижу в новостях одно и то же, примерно. У безработного украли 20 миллионов, у безработного украли 30 миллионов, у безработного угнали Гелендваген. Никто так не пишет почему-то. Гелендваген пишут. А надо Гелендваген. Угнали там Мерседес, допустим, за 14 миллионов, за 20 миллионов, за 25 миллионов. Но я понимаю, что таких безработных меньшинство абсолютное, да? А когда мы говорим в целом, наверное, речь идет о людях, у которых вообще денег никаких нет. И это, кстати, проблема. А и проблема действительно большая, потому что человека, у которого нет денег, и в чем-то убедить вообще сложно. Ну, почему? Потому что если у него нет денег, это значит, что у него нет еды, это значит, что его первичные потребности никак не закрыты, а это значит, что он страшно недоволен своей жизнью, скорее всего. Ну, если он только не монах какой-нибудь. Хотя, судя по некоторым монахам, они тоже страшно недовольны, если вдруг на них нет тапочек Луи Виттон. Поправка. У безработного москвича, пишет Панк 13. Кстати, правда. А отражает ли показатель реальную картину? Я безработный с 2014 года, но каждый день хожу на работу, пишет Владимир. Вопрос, конечно, интересный. Ответа на него абсолютно никакого у меня быть не может, Владимир. Я лишь могу задаваться вместе с вами этим замечательным вопросом. Автобус врезался в остановку на Ставропольской улице в Москве, пишет Денис. Денис, это важно. Он врезался в пустую остановку. И насколько сильно? То есть сам автобус, там были люди или что такое? Денис сообщает нам важную новость. Я думаю, что наши специалисты, наши новостники обратят на это внимание пристально сейчас. Автобус врезался в остановку на Ставропольской улице в Москве. Если кто-то из свидетелей есть, вы это видели своими глазами или рядом там проезжаете, или проходите, или работаете рядом, или из окна дома видите, вы можете позвонить и рассказать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Про Хабаровск будешь-то говорить, пишет Игорь. Игорь, так с этого начал, вы опять поздно проснулись, чуть-чуть пораньше просыпаетесь, знаете, кто рано встает, тому Бог подает. А кто поздно встает, ну что, ну тут придется переслушать. Где вы сейчас пустую остановку найдете в Москве, пишет Владислав. Один человек погиб, пишет Неукротимый. Один человек погиб. А раньше такие крохи платили, люди и не регистрировались, теперь пособие увеличили, имеет смысл зарегистрироваться, пишет 40-й. А, то есть раньше не регистрировались безработными, потому что все равно с этого ничего нельзя было получить, сейчас регистрируется, поэтому цифра растет, по вашему мнению, 40-й. Понятно, но в целом, в будущем, насколько я понимаю, в самом ближайшем, проблема безработицы, это будет проблемой всего мира. Ну, то есть это проблема всего мира. Особенно развитых стран. Вы, конечно, можете изображать, что мы экваториальная Гвинея, у нас что-то не так, мы Белая Африка, у нас не развивается ничего. Я бы с вами поспорил в этом смысле. Думаю, что кто так утверждает, не знает географии, скорее всего, и положение дел реального в Африке. Но ладно. Я к тому, что в развитых странах Конечно, и мы об этом сегодня уже говорили. Все меньше и меньше нужен будет человеческий труд. Вот и все. И, соответственно, все меньше и меньше будет работы у человека. Например, в ближайшие там, 5-10 лет мы все ждем абсолютно революции в техническом смысле в дорожной сфере. Почему? Потому что автомобили будут ездить сами. Я уже об этом говорил, и я каждый раз абсолютно по-товарищески предупреждаю всех. Ну, то есть по-товарищески. Я вижу какую-то вещь, мне она кажется, я не буду утверждать, что она мне не кажется, но она мне кажется справедливой. Я об этой вещи предупреждаю. Потому что предупрежден, значит вооружен. Правильно? Проинформирован. И я думаю, что я правильно информирую людей в этом отношении. А информирую я их о следующем. Если у вас работа водить машину, у вас могут возникнуть проблемы в ближайшие годы. Кто-то из нас, конечно, до этих проблем не доживет. Возможно, любой из нас. Это вполне такое бывает, случается, да? Но кто-то доживет. И это будет, я думаю, довольно скоро. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вопрос-то такой, знаете, классический для русского мыслителя. Что же делать-то? А что делать? Алло, здравствуйте.
Что делать? Переучиваться. Это вот Денис.
На кого, Денис?
Ну как, нам сказали, что самая востребованная профессия – сотрудник колл-центра. Можно работать из дома. Вот, как вы, в наушниках или эфирах?
Ну, кстати, да, удобно.
Те же деньги, никуда ходить не нужно. Ну, соответственно, торговля и заправки. Водители, да, могут возникнуть проблемы, причем в самое большое в ближайшее время. Еще хотел сказать, вот я...
Ну, кстати, разрешите, что перебью вас, да? Простите, что перебью, точнее. Значит, колл-центр. Я уже общался с роботами в разных банках, доводилось
мне. Я вот работал в колл-центре, техническая поддержка, то есть там настройка именно техническая.
А, такой, достаньте что, провод нет, такой, который... воткните его туда, да, зайдите в такую-то программу, понятно.
Да. Вот, а когда, соответственно, более просто, да, действительно, может, и робот. Ну, вам же звонят роботы Сбербанка, разговариваете с ними.
Ну, в общем, наверное, да. Мне звонят обычно люди, представляющиеся сотрудниками Сбербанка из мест не столь отдаленных, да. Им хочется теплоты, человеческого общения, да. Так и что?
Ну, я говорю, нужно... Просто вот женщина, которая звонила в конце того часа, я просто услышал такой вот негатив какой-то. На самом деле люди просто боятся именно не то, чтобы потерять работу, быть невостребованным.
Да.
Правительство уже говорит, идите, переучивайтесь.
Да.
Вы уже не нужны. Вот как была ламповая техника, да, а стала микроэлектроника.
Ну да.
Сейчас цифра IT. IT это самое, ну, главное, краеугольное. Посмотрите «Дудя», последний фильм там, что наши все программисты это придумали почти...
Да, но он там, конечно, много рассказал несуществующих вещей. Он такой рисует миф о прекрасной Америке, где все это происходит. Ну ладно.
Ну вот, в общем, учиться и учиться работать из дома, минимизировать свои поездки. А про автомобиль я с вами согласен, да, права, наверное, скоро будут не нужны. Так же, как и работники бухгалтерий, налоговых, которые вот эти вот две бумажки две недели по четырем этажам перемещают.
Ну да.
Сейчас это все сделает робот.
Да, скорее бы, очень удобно, на самом деле, когда все это делает программа. Все приятно, четко высчитано, как тебе нужно. Ну, если, конечно, ты не участвуешь в каких-то серых схемах. Но поскольку я не участвую, мне удобно, например, когда все это делается в автоматическом режиме. О чем же я подумал-то? Вот вы какую-то мысль вы меня натолкнули, важную. Переучиться, сказали. Ламповые телевизоры, а потом микроэлектроника. Надо что-то с этим делать, как-то надо переучиваться. Нет, сейчас, как вспомню... Обязательно вернусь к этой теме. Будут все манагеры, пишет Алекс. Да не нужно же столько манагеров. Да и потом техника тоже со временем начнет управлять так, как не управляет ни один манагер, на всякий случай. Главное, чтобы пособие государства приличное платило тем, кого не смогут в будущем обеспечить работой, пишет 40-й. Ну вот, то есть мы приходим к той самой схеме, которую я в самом начале программы описал. То есть человек ничего не делает, получает какие-то деньги для того, чтобы жить. Именно жить, не, давайте так, для того, чтобы существовать. Существовать. Ну, уж родился, надо что-то делать. Соответственно, как-то надо кушать. Кушать, пожалуйста. Хотите покушать? А все остальное уже извините. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, все профессии уйдут. И водители будут роботы, и учителя будут роботы,
да.
И бухгалтерия. Как-то. Единственная профессия, на которую нужно переучиваться, это на сантехника. Потому что ни один робот вам не поменяет унитаз.
Пока вот. Да, пока я с вами соглашусь. Но потом, в далеком будущем, может быть, сам робот и будет робот-унитаз, понимаете? Сам себя чинит, сам приезжает, сам уезжает. Все сам делает. Все, может быть, будет. А, вкалывают роботы, а не человек, пишет Денис. Да. Самое время уменьшить продолжительность рабочего дня. КПД и так высокий, а с роботами и подавно. Зато вроде все устроены, вроде пределе. Можно думать, что ты что-то дозначишь. Как минимум, меньше повода бузить или маяться. А то, что будет зарабатывать человек, это будут крохи по сравнению с теми барышами, которые получит владелец, пишет Гномб. Роботы придут, а налоги платить тоже они будут, пишет Макс. Тоже они будут. Это да, это краеугольный камень, проблема. То есть роботы не совсем удобны в этом смысле для экономики. Будем в будущем ходить под себя, пишет Григорий. Это обязательно, Григорий. Это у нас у всех в программе на будущее. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Сергей.
Да.
Кабакарка.
Да.
Ну, от технического прогресса, в принципе, нам не уйти, не избежать его.
Он да.
идет плавно, там, 60-х годов, 70-е, 80-е. Пришли вот сейчас в Москве, я доволен остался тем, что ввели эти мои документы. Ходили с одной бумагой там с этим инстанциям, все это в одном месте можно сделать. Как бы удобно, удобно, согласен. Но работают люди. Некоторые банки переключают, вместо операторов делают электронных роботов, там, ответчиков, бла-бла-бла. Но с ними разговаривать практически невозможно, с банками. Они там тебе говорят одно и то же. Ваш баланс, выходите посмотреть ваш баланс.
Ну, несовершенные это... еще технологии, что говорить.
Да, поэтому мы от этого никуда не делаемся, к этому прогрессу. И отомрут те профессии, которые должны отмереть.
Да.
И они, это уйдет все плавно.
Вы говорите плавно, а я думаю, что это будет не настолько плавно, насколько могло бы быть. И мы получим людей безработных, голодных, недовольных. И...
У нас в стране так не допустят, что так быстро придет индустриализация такого, такого рода. Так быстро это не получится.
Ну, не получится, вы говорите, а у меня ощущение, что это будет довольно быстро, потому что, говорят же, время ускоряется. Кстати, если у кого-то есть сомнения, то мы можем исходить из какого тезиса, да, смотрите, обычно говорят, вот кому государство хорошо платит, те и нужны, ну, знаете, да? Обычно этот аргумент появляется, когда мы говорим об учителях, там, врачах, ну, о бюджетниках, помните? Вот такие низкие зарплаты учителей, говорят некоторые. Вот. А это значит, что учителя государству не нужны, потому что вот какие низкие зарплаты учителей. Вот. А были бы нужны, были бы высокие зарплаты. Логика ясна. Теперь давайте посмотрим, кому государство сегодня помогает. Особенно вот в посткоронавирусное время. Серьезно. Главная, наверное, отрасль, которой государство сегодня решило помогать, это IT. Это как раз сфера IT. Вы видите им с 20, по-моему, или с 25, я уж не знаю, по-моему, с 20% налоговой вот этой нагрузки до 3 снизили. То есть государство понимает, куда ветер дует. То есть люди сидят в кабинетах и все понимают. Это не глупые люди, они знают, что делают, да? Они чешут голову и говорят, так, что будет дальше? Ну, дальше будет цифровизация везде. И кто будет в цифре, тот и победит. А кто не успеет, ну, тот будет никем. Тот будет аборигеном, который радуется бусам, понимаете, или зажигалке. Поэтому в цифре надо побеждать. Все остальное уже вторично, все остальное уже отжившее. Атавизм, понимаете? И все. Давайте. А что делать для этого? Ну, давайте снизим налоговую нагрузку. Давайте они у нас будут работать такой налоговой нагрузки, чтобы практически налоги не нужно было платить. Может, вздохнет отрасль, так называемая. Ну, давайте. Давайте попробуем. Ну, и все. Ну, то есть, если бы очень сильно нужны были в этом смысле там, журналисты, допустим, то журналистам бы снижали эту налоговую нагрузку, правильно? Вот вы все время говорите, о, там, пропагандисты, они, то все. Ну, если бы они были так сильно нужны, то налоговую нагрузку им бы снижали. То есть они не так сильно. Они нужны, безусловно, но не так сильно. Вот. Если бы так сильно были нужны водители, для водителей бы постарались. Ну, видимо, нужны, но не так сильно. А учителя нужны, но не так сильно. Завтра действительно можно создать обучающие программы, для молодежи. И, возможно, эти программы будут куда более эффективными, чем учителя. Потому что вы знаете, что некоторые учителя, они больше про то, чтобы рассказать ученикам о себе и о своих проблемах и дрязгах в жизни, нежели дать предмет. Вот. Ну, вот и все. И один человек, который будет всеми этими вещами управлять, допустим. На одну школу один человек. Здесь включил, там включил, прошелся. И человек, который будет следить за дисциплиной. Ну, а может быть, и роботы будут следить когда-нибудь за дисциплиной. Тоже вполне себе вариант. Какая-нибудь система рейтингов. Все. Соответственно, исходя из той логики финансовой, которую мы видим, мы делаем простой вывод. Государство в современных условиях делает ставку на вот эту сферу. IT, то есть за цифрой будущее, да и настоящее уже за цифрой. А все остальное, это атавизм, с которым непонятно, в общем-то, даже что делать. Ну, непонятно, понимаете, вот люди настолько неудобны сами по себе, это я уже от себя говорю, что с ними больше проблем. И эти проблемы все время нужно решать. То какие-то обманутые дольщики, да, вот все их обманули, этих дольщиков. Сначала они лезли в эти доли, а потом все их обманули, оказывается. То какие-нибудь валютные ипотечники, которых тоже все обманули. А потом еще кто-нибудь, кого обманули, и еще кто-нибудь. И все время все обманутые, обиженные. Все время всем кажется, что лучше бы я жил в СССР. А кому-то кажется, что лучше бы он жил в Российской империи. А кому-то кажется, что лучше бы, если бы он жил в Америке. Все время какие-то проблемы. Да, вот согласитесь, с роботом такого нет. Он живет там, где живет, ну, он даже и не живет, если говорить откровенно, это не форма жизни, да, это форма смерти. Ну вот, он существует, пребывает, вот так даже лучше, он пребывает там, где пребывает, и выполняет те задачи, которые на него возложены, и все. Вот. Вы хоть раз обращались к Яндекс-помощнику Алисе, и она хоть раз говорила, что у нее болит голова? Нет, она в любое время суток вам отвечает на ваши вопросы. У нее не болит ничего, потому что ее нет. Она как бы есть, но ее как бы и нет. То же самое Siri, то же самое другие голосовые помощники. Они просто дают вам ответы. Иногда туповатые, но, извините, им тоже нужно расти. Им тоже нужно развиваться. Им тоже со временем, да, они как-то, ну, взрослеют и больше понимают, чем вчера понимали. Алиса тупая, пишет Виктор Цой. А люди-то все умные, Виктор, да? Ну, иной раз с людьми поговоришь, и кажется, что с Алисой был полновесный диалог. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Александр, Москва.
Да.
Вот хотел бы поделиться. Я как-то наблюдал, как целая профессия стала ненужной довольно короткий срок.
Угу.
Это где-то лет, наверное, 10-12 назад. На городских АТС-ках, вот если знаете, такие большие здания, работало раньше очень много людей,
uh-huh.
вот они там с паяльниками что-то обслуживали, старое оборудование, ну и сидели себе спокойно, там такие уже предпенсионного, наверное, возраста, ну, uh-huh. там чуть моложе. И буквально за год, там за два была такая масштабная программа модернизации, когда все это оборудование заменили, и люди просто там моментально оказались на улице, и никто там особо не беспокоился о их трудоустройстве. Тоже долго они думали, что ничего их не коснется, что все это никому не нужно, и тут бац, и угу. пожалуйста.
И все.
Да, и да. Все. Так да. что мы можем сейчас думать, что это когда-нибудь там в глубокой далекой перспективе, а на самом деле угу. те же роботы...
Вот я вам даже прочитаю, если позволите, конкретно вам сообщение. Да. Михаил пишет, я водитель грузовика, всегда ржу, когда слышу разговоры про водителей роботов, ха-ха-ха, вы по нашим дорогам ездили, а зимой, а по грязи на региональных и местных дорогах, ха-ха-ха, пишет Михаил.
Ну, Михаил просто не знает, как принимаются госпрограммы некоторые, когда резко в один там год возьмут да и вложат какие-то огромные миллиарды, модернизируют дорожную сеть, и все, и по этим дорогам сможет ездить даже там простой какой-нибудь автопилот. Я думаю, это вполне реально.
Это первое. А второе, я думаю, по поводу машин, которые где-то ездят, я имею в виду автоматизированных систем. Насколько я понимаю, некоторые из таких ездят даже по Луне.
Ну, причем они ездили довольно давно.
Да.
Когда еще мы телевизор плоскогубцами переключали. Да, Михаил, стоит
задуматься. Да, может быть, не так все смешно, как может показаться на первый взгляд. Спасибо вам большое. Ну, правда ведь, по другим планетам ну, если так можно выразиться, или по спутникам этих планет. Понимаете, ездят роботы уже сейчас. Роботы ездят в места, куда человек вообще не пойдет никогда, да, какие-то радиационные, зараженные радиацией места, в пожар, ну, в огонь роботы идут, и им нормально, и никому не нужно давать звезду героя какого-то, ничего такого, сгорел робот, ну, давай, тащи второго, да, никаких героев, ничего нет, правильно, робот делает, и все, он все делает, замесить тесто, да робот. Посуду помыть. А у вас есть посудомоечная машина? Это же робот. Ну, если так вот подумать. Это же робот. Единственное, чем посудомойка, в общем-то, не робот, это тем, что вы выбираете сами. Да, какой там должен быть режим? Если кто-то подзадумается в отрасли, задастся вопросом и научит посудомоечную машину определять, что в нее загрузили, и самой выбирать нужный режим, она будет выбирать этот режим гораздо лучше. То же самое с одеждой. Вот вы на руках стирали когда-нибудь пеленки какие-нибудь или еще чего-нибудь, одежду свою. Примерское занятие, хочу вам сказать. А сегодня стиральные машинки элементарно есть в каждом доме, пожалуйста. Закинул, автоматический режим поставил. Твои задачи этот робот выполнил, нет проблем. А вы никогда, кстати, ничего не покупали из вещей, которые должны составляют вот это, то ли программу, то как это называется, я даже не знаю. Вот умный дом, есть такая штука. Умный дом. И там умный чайник, умный холодильник, умный то, умный все. Ну, они не очень умные на самом деле, да? Примерно как ПТУшники. Шучу, шучу. ПТУшники гораздо умнее. В некоторых вопросах. Ну, короче говоря, вот сейчас люди возненавидят меня. Ну, вот у меня, например, холодильник. Он может нужную температуру выбирать. Им можно управлять из любой точки мира, где есть у тебя интернет. Пожалуйста. У меня чайник. Он может подогревать с определенным периодом воду до определенной температуры. Ты можешь выставить, например, вот если ты знаешь, что чай – это 70 градусов. Это не 100, а 70 для заварки зеленого чая. Ты ставишь 70. Он тебе эту температуру 70, например, может весь день держать. Пожалуйста. Умный чайник. Ты можешь выставить по времени, когда он включается, когда он выключается. И он у тебя будет, ты зашел домой после работы, а у тебя чаек уже. Ну, в смысле, кипяточек согрет. Ты раз, налил, вот у тебя чаек. Как хорошо, а? Как хорошо. Я думаю, что это просто замечательно. А на кассах вы в магазин идете? А раньше кассир нужен был, а сейчас все больше касс самообслуживания. А рано или поздно не будет ни одного кассира. И скорее это будет рано, чем поздно. Просто когда люди научатся наконец-то делать пип самостоятельно, не нужен будет кассир. Один человек на все кассы нужен будет. Если вдруг кто-то замялся и не смог пробить тот или иной товар, человек подойдет и поможет. Все. А все кассиры куда отправятся? Домой. Домой в Москву, домой в регионы, домой в другие страны. Домой. Без работы. 9.30 новости.
«9.36» в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты пишут следующее. ЖКХ-аферисты, как нас обманывают с электросчетчиками. Интересно. В тени Терешкова история дублеров первой женщины-космонавта. Можете почитать. 50 оттенков серого и белого, как наживается на муке теневой бизнес. Это аргументы и факты все. Число заявок на пособие по безработица в Москве снизилась почти на 90%. Это вечерняя Москва. 4 станции сокольнической линии метро возобновили работу. Это они тоже. И в Зерновом Союзе оценили потенциал пшеницы стать политическим оружием России. Неожиданный заголовок. А мы идем дальше. Питер Москва пишет, что там про VPN. Я знал, что эта новость вас заинтересует. Меня тоже заинтересовало. Итак, друзья, у меня плохие новости для всех, кто любит VPN. Данные более 20 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в интернет. Они принадлежали людям, использовавшим приложения UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit.
Rabbit, кролик, VPN. И как пишет Коммерсант, это газета, среди похищенной информации были адреса электронных почт, пароли, IP-адреса, домашние адреса, модели телефонов пользователей и другие технические детали. Общий объем утечки 1,2 терабайта. Издание отмечает, что среди жертв утечки могли быть и россияне. Главный вопрос, что с бездомными делать, пишет Денис. Да нет, сейчас другой главный вопрос. В чем прикол? Сейчас объясняю старшему поколению, потому что они скажут, что VPN? Значит, смотрите, есть интернетики. В этих интернетиках вас легко отследить. Вот. И, соответственно, все те, кто не хочет, чтобы их отследили, и чтобы информация о них не попала в какие-то третьи там руки, они пользуются VPN. Чтобы там товарищ майор не залез им в трусы, типа того. Они, значит, используют VPN-технологию для того, чтобы никто не мог найти их. Все. Они, если говорить так вот русским языком и совсем просто, они маскируются под других пользователей, чтобы никто не понял, откуда они, что они, чего они. А здесь что случилось? А здесь случилось следующее. VPN-сервисы сами взяли да слили информацию каким-то образом. И получается, что все те, кто так сильно беспокоился о том, чтобы не быть выявленным, теперь выявлены. Получилось, что технология VPN, она тебя не защищает от того, чтобы твои данные не попали в ненужные руки. Более того, данные, скорее всего, попали в самые, что ни на есть, ненужные руки самых, что ни на есть, ужасных людей. Плохих. Плохие, плохие. И теперь плохие имеют в своих руках данные. И пароли от электронной почты. IP-адреса знают, то есть знают, где вы находитесь вообще, в принципе, где вы находитесь, откуда вы ходите в сеть. Домашние адреса, тук-тук-тук. А кто там? Ой, Илюша, это ты, я думаю, кто тук-тук-тук? Модели телефонов ваших знаю. И другие технические детали. Вот и все. This is it. Вот вам и разговоры о безопасности интернета, о том, что мы все знаем, как пользоваться правильными технологиями, и нас никто никогда не поймает. Поймают, найдут, продадут и заберут все ваши деньги. Вот вам и VPN. Кому доверились, непонятно. А доверились UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN, Rabbit. VPN. Я думаю, что на самом деле, скорее всего, все гораздо хуже. И вот этим списком все не ограничивается. И 20 миллионами пользователей тоже не ограничивается. Я думаю, что эта история такая куда более масштабная. Когда уже люди начнут брать симки у метро, если им уж так нужна анонимность, а не вестись на всякие VPN, пишет Дмитрий. Да просто крякнул кто-то эту технологию, а все эти сервисы на одной платформе живут. Следовательно, если крякнул один, то можешь и другие качать, пишет Владислав. А на закрытие режим сайты ходить, пишет Алекс. Да, да, у нас многие используют VPN для того, чтобы ходить на закрытые режимом сайты. Это правда. VPN, ты должен бороться со злом, а не примкнуть к нему. А ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. А он, VPN отвечает вам. Ненавижу! Да? Россиянам там, скорее всего, не было, так как наши пользователи любят халяву, используют бесплатные режимы VPN без регистрации, данные там указывать не надо. IP-адрес у большинства не выделенный, то есть один внешний IP на сегмент, то есть квартал. Как всегда, нас спасает наша жадность, Семпер. Да? Это как русские игроки во все возможные игры в интернете. Они никогда не платят, они... борются до конца. Они готовы потратить всю свою жизнь, но не заплатить ни копейки. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, еще раз, Александр, Москва.
Пожалуйста, Александр.
Всем здоровым параноикам хочу передать привет и попросить их задать себе вопрос. А товарищ майор, он сам не умеет VPN создавать и потом рекламировать их, так сказать, из уст в уста. И более того, когда человек пользуется открытым интернетом, он как бы растворяется среди там миллиардов пользователей. А когда человек целенаправленно идет на VPN, он просто этим только фактом обращает на себя внимание. Так что, так что можно сказать, по делам,
ребята. По делам. Получите, распишитесь. Спасибо. Ржу, как люди используют VPN, чтобы обойти блокировку и быть инкогнито. При этом никто из пользователей даже не задумывается, кто держатель того или иного VPN. Тут утечка не в том, что у VPN база ушла, а в том, что ушла инфа, что с VPN уходят базы, поскольку это нормальное явление, пишет Дайнин. Вот, значит, правильно я предположил. Спасибо вам большое. Навальнята, размещавшие портреты нациков на странице Бессмертного полка, тоже пользовались VPN, но это их не спасло. Товарищ майор пришел к ним, говорит Пайк. Россияне чтут халяву, пишет Алекс. Я вообще с удивлением узнал, что для использования VPN нужно регистрировать данные. Смешно вообще, пишет Дмитрий. Да? Интернет никогда не будет 100% безопасным, пишет 65-й. И 44-й обиделся. Более мерзкой станции поискать. В смысле, вы так не любите правду, что ли? Или вы держатель VPN? Что с вами? Или вы товарищ майор? Или вам залезли в трусы? Или вы ходите на запрещенные сайты? Спасибо, что выделили время между раскопкой закладок на наш эфир и на сообщение 44-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Да, сейчас. Ух ты! Сейчас что-нибудь еще напишет. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте? Ждемся, ждемся. Да, пожалуйста.
Михаил. Да. Михаил, Москва. Вот, Алексей, честно говоря, не понимаю такой реакции на достаточно такую обыденную новость, потому что, по-моему, основная масса пользователей VPN – это люди, которые просто, как вы говорите, на запрещенные сайты ходят. Ну, сайты, как вы знаете, у нас запрещают там, да, могут запретить из-за чего угодно, то есть там какой-нибудь там материал не тот отнести.
Ну
там,
да, всякое то бывает.
То есть, как бы, ну, я пользователь VPN, и мне совершенно там, я нигде не регистрировался для этого, просто скачал там вот, бесплатное, халявное, да, как говорится, приложение.
Да. Вот, ну, то есть, смотрите как, но не думайте, что если вы завтра захотите делать что-то противозаконное, об этом не узнают, скорее всего, узнают.
Ну, я не собираюсь ничего противозаконного, то есть пользование там VPN пока
это главное.
Что... Это не главное, это не противозаконно, да, в отличие там от администрирования, например.
Не, я говорю, это, главное, что вы не хотите делать ничего противозаконного.
Конечно, конечно. Конечно. Это понятно, что так или иначе это все вычислят.
Давайте так, судя по тому, как вы разговариваете, а говорите вы прекрасно, я думаю, что вы, скорее всего, просто подсчитываете определенные ресурсы, которые у нас запрещены. Вот и все. Ну, то есть, ну, это, скорее всего, ну, что-то связано...
Ну, я бы так сказал.
Да, с журналистикой, что-нибудь да. такое, правильно?
Ну, да.
Ну, это понятно. Это понятно. Кстати, спасибо большое в этом смысле. Мне всегда было весело читать новости, когда, например, какое-нибудь новостное издание выходит с новостью с какого-то такого издания, которое в России открыть без VPN никак нельзя. Ну, то есть, а вот там, мол, написали, пишут журналисты, и у них новости, они цитируют все. Я думаю, да что, серьезно так написали? Дай-ка посмотрю. Захожу, а нельзя. Типа, заблокировано. Думаю, так. Ну и как они это прочитали, где они это прочитали? Ну как они это сделали? Думаю, ну все понятно. Понятненько все. Ладно, но если бы мужчине захотелось почитать, то тогда VPN, конечно. В Турции приходится использовать VPN, пишет Григорий. У меня в трусах все как обычно. Майор может смотреть сколько хочет, пишет Иван Гадебский. Для противозаконного есть Тор. Лично я пользуюсь VPN для торрентов и хохлосми. Дмитрий из Москвы пишет. Так, использовал VPN для маскировки не от спецслужб, а от дурачка начальника, пишет Евгений. Алексей, вашу машину эвакуируют, пишет Денис, да. Это про Хабаровск надо читать через VPN? Да не, почему, про Хабаровск везде пишут, и так. Тут VPN не нужен, вон телега вся забита Хабаровском. Уже даже не знаешь, куда себя деть от этого Хабаровска. Вот. У нас в центре внимания, в центре внимания. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Окей, доброе утро, Максим, Москва.
Да.
Что касаемо VPN, ну вот я им не пользуюсь, мне скрывать абсолютно нечего.
Да.
Что касаемо сим-картам, слушатель написал, у меня был такой случай. Просто взял сим-карту у метро, воткнул ее в телефон. и положил 200 рублей. И что-то там в течение 5-6 дней мне эти 200 рублей исчезли. Я не звонил с них, не писал.
Бывает.
Так вот.
Случилось неприятное. Но я думаю, что это, скорее всего, была дублированная симка. Есть, такая, есть такой ход у людей.
Не отследить расходы никак с нее.
Да, да. Что за карточка? Где она бралась, эта симка? Да. Ну и, соответственно, люди грамотные знают, как с нее снять денежку. И снимают с нее денежку. 7373948, телефон прямого эфира. Так что вот 200 рублей вам за хитрость. Заплатили за свою хитрость 200 рублей. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот, Алёш, я хочу сказать. Вы говорите, что легко найти человека по карте, там,
да,
по чат. А вот у меня милиция, уже имея все данные, до сих пор, вот год, не может найти человека и помочь мне.
Так это ж милиция.
Как понимать?
Так это ж милиция. Милиция, она и не умеет. Это другие вот, службы умеют.
Вот около года ищет человека, не может найти, чтобы мне помочь.
Вот то же самое. Вот понимаете, когда у людей, например, крадут, а такое бывает, аккаунты в разных соцсетях, что вы думаете, милиция помогает? Нет, они не умеют.
Я каждый раз звоню, он говорит, еще не нашли, еще не нашли.
Конечно. Вы, наверное, звоните участковому, правильно?
Ну, конечно.
Я думаю, что и не найдут. Уж простите меня за эту, за этот прогноз.
Понятно.
Они не умеют.
Но начинал я делать это с Петровки 38. Все передали участковому, вот до сих пор ищут.
Ну, видимо, не такое важное для них дело, поэтому... А что случилось-то у вас?
Ну, деньги у меня
забрали. Мошенники. Как, позвонили по телефону, представились не теми...
Нет, я... Я не так обманули, что я сама отдала.
А, там, перешлите, пожалуйста, сейчас нужна помощь, некогда звонить.
Нет, немножко иначе.
Иначе.
За ремонт отдала раньше времени, без расписки.
Понятно, понятно. Ну, таких-то могут найти вообще-то. Я-то думал, здесь про киберпреступление речь, а это можно было бы и поискать. Но
нет,
есть...
нет, у них есть даже с камеры наблюдения, все есть. Но до сих пор говорят, не можем найти.
Ну, ясно, ясно. Да, видать, они ищут.
Но
да можно, если бы искали бы. Понимаете, в чем дело? Я же вам говорю как? Я же вам говорю честно. Может быть, в этом смысле ваш участковый не сильно старается. Что касается ремонта, да, и тех людей, которые у нас иногда ремонтом занимаются, там есть какая проблема. Вот у моего товарища один раз так сбил таксист. На дороге сбил таксист на пешеходном переходе. Уехал. Но товарищ успел запомнить номер. Пришел в полицию, заявление подал. Ну, дело серьезное. Начали искать. Выяснилось уже на следующий день, что этот человек был за границей. Все, он уехал домой. То есть найти-то его, конечно, можно. Ну вот привлечь уже нельзя. И да, могли бы, наверное, его ликвидировать спецслужбы нашей страны, но спецслужбы по таким вопросам работать не будут. Нет. А что касается киберпреступлений, ну к участковому можно, конечно, ходить с киберпреступлениями, можно. Я даже вам скажу так, у меня есть люди знакомые, которые пытались это дело провернуть чисто ради интереса. То есть на них было совершено вот ну, такое нападение, кибернападение. И они пытались это решить дело через участкового. Ну, нет, нет. Ну, участковые, вы же видели сами. Они хорошие люди. Они кое-какие вопросы могут решить, если соседи у вас шумят, еще что-то. Да и то не всегда. Но вот решить вопросы с киберпреступниками, которые не пойми где сидят, для них не пойми, они не знают где. Но есть специальные организации, коммерческие, кстати, да, частные. Есть организации государственные, которые легко найдут. Если надо найти. Вопрос в том только, что они не будут искать всех. Они будут искать, например, террористов, они будут искать, например, каких-то крупных действительно мошенников. А так, всякую мелкую рыбешку из тюрьмы позвонили, алло, переведите нам деньги, да, там, я из Сбербанка, ха-ха-ха, и вы переводите, я думаю, что они ими даже заниматься не будут, ну, потому что это не их уровня дела. Надо через киберучастковую, пишет Алекс. И, Алекс, ну, кстати, рано или поздно, я думаю, стоит нашей полиции в этом смысле задуматься, потому что сейчас таких преступлений много, и, может быть, нам бы не помешало бы иметь какого-то, в кавычках, киберучасткового. Было бы, может быть, и неплохо. А чего? Ну, правда, а что, сейчас никто не умеет ничего. Пользовался облачным нотным редактором РПН, его зачем-то отрубил. Заходил через VPN, пока не открыли. Кому музыканты помешали, пишет Игрис. Ну, может, там с комментариями какая-нибудь проблема была. Я просто не пользовался такими редакторами. Может быть, там в комментариях началось. Вы знаете, как некоторые преступники, реальные террористы, они используют, например, игры, чаты в этих играх и переговорные чаты, да, вот именно звуковые в этих играх для того, чтобы передавать важную информацию. То есть пока мальчики и девочки из разных стран, играя в Counter-Strike, там, изображают из себя террористов, реальные террористы могут вести переговоры в этой игре. Удивительная штука, но такое бывало. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, прям, как говорится, в руку вот эта тема. Меня Виталий из Москвы зовут.
Да, Виталий.
Я, знаете, хотел историю рассказать. Вот прям у моего соседа непосредственно квартира в квартиру рядышком живем.
Угу.
В одном доме, в одном подъезде, естественно, на одном этаже.
Да.
Ситуация такова. У него две дочери. Замечательные девочки, домашние, очень красивые. Вот даже с этой, как началась эпидемия, они на дачах за городом живут.
Так.
Он приехал расстроенный вдрызг. Там кто-то взорвал их аккаунт. Знаете, сейчас фотографии красивые, моря. Угу. И так далее, где-то там на лужайке. Ну и начали оскорблять, писать, создали вот эти вот левые какие-то абсолютно, как правильно их назвать?
Ну, аккаунты,
какие-то
странички.
Аккаунты, естественно, выходят в очень модные и очень продвинутые чаты и оскорбляют.
Угу.
Думали, также хакеры какие-то знакомые нашлись якобы.
Угу.
Все это ерунда. Написали, да, заявление в полицию. В течение суток, ребят, вот я прошу всех вас понять меня только правильно. Это не реклама полиции. Просто люди правда занимаются. Есть отдел специальный. Они сами понимают, у них тоже есть дети.
То есть получилось?
Посмотрели, увидели. Единственное, что сейчас умоляем. Сами понимаете, явно хочется знать, кто. Не близкие или какие-то, не дай бог, естественно, ни на кого совсем не думают.
А, то есть они просто пресекли правонарушение, но при этом
они
найти...
пресекли, это административно. Нет, они нашли. Они нашли даже адрес, по которому был этот компьютер. Вот что интересно. Вышли на телефоны, которые на этого человека зарегистрированы. Все вышли, но они не могут по какому-то самоопределенному закону, я не знаю такой закон, если честно, сказать нам, тем, кто заинтересован в том, чтобы их действительно наказать или хотя бы...
Чтобы не было условно суда Линча, они, видимо, боятся, что могут быть. Ну вот, я понял вас, спасибо большое. Интересно, не...
В виде подается Главное управление внутренних дел заявление, пишите все, что нужно, вам приходит в электронном виде быстро ответ.
Ничего себе.
И там люди занимаются, поверьте, это есть.
Тогда бы я попробовал, спасибо большое. Если в следующий раз что-нибудь подобное будет, я бы попробовал. Потому что я сам сталкивался с мошенниками, которые, так скажем, крали Инстаграм-страницу, и я этих мошенников обмошенничал, если так можно сказать. Ну, то есть это были... Ну, разговаривают они примерзко. Примерзко разговаривают. Я сталкивался с другими видами атаки на соцсети людей. То есть это, опять же, мои знакомые. Когда, например, тебе начинают писать с разных аккаунтов, что как ты мог, и дальше там все что угодно может быть. Как ты мог так поступить с каким-то там человеком? Каким человеком? И не дай бог тебе начать вступать в диалог. Тебе еще могут в этом диалоге какую-нибудь ссылочку бросить. Ссылочка может быть фишинговая. Тут же у тебя заберут аккаунт твой, тут же начнут вымогать деньги, чтобы ты вернул назад. Ну, в общем, хитрая схема. Вот. Психологический такой прессинг идет с разных аккаунтов. Ну, тоже легко, в общем-то, если вы чуть-чуть в этом соображаете, легко понять, откуда ветер дует, и легко понять, правда это или неправда. Потому что ты смотришь на сами аккаунты, они ни о чем. То есть там 2-3 подписчика, 2-3 фотографии. Фотографии легко находятся в интернете, фотографии не оригинальные. Ты сразу понимаешь, что это фальшивый аккаунт, созданный специально под задачи. Смотришь второй, он фальшивый. Смотришь третий, он фальшивый. Смотришь, на кого подписаны эти аккаунты. Иногда получается, что они друг на друга подписаны. Такое бывает. Смотришь, кому они, что там, где, может быть, лайкнули, не лайкнули. Раньше можно было видеть, сейчас этого, по-моему, нельзя видеть. Опять же, делаешь выводы. Понимаешь, что это может быть один человек, Неизвестно, конечно, кто это, хотелось бы ему лопатой по харе дать, но ты не знаешь, кто это. Но ты, соответственно, уже знаешь, что это, скорее всего, один персонаж, сидит с нескольких аккаунтов, написывает тебе по какой-то теме, и что-то от тебя хочет. Да, чего он от тебя хочет? Ну, может быть, он хочет просто тебе потрепать нервы, может быть, он хочет у тебя забрать твой аккаунт для того, чтобы его потом использовать. Ну, в общем, он преследует какие-то свои конкретные цели. Берешь прям раз, два, три, блок, все, забыли. Бывает, что после этого начинают писать еще с одного. Ах, ты меня заблокировал, но ничего, я тебя достану. Прям заблокировал этот. Все равно в определенный момент надоест создавать новые аккаунты этому человеку, и он, соответственно, завершит начатое. Вот. А вообще к Инстаграму есть одна претензия. Это, кстати, к Цукербергу. На одну симку можно открывать несколько аккаунтов. Несколько. И не обязательно один должен быть под, там, условно, физлицо, а другой под юрлицо. Ну, допустим, если бы у человека два аккаунта, один свой, а другой компании. Нет. Ты можешь открывать какой угодно аккаунт, никакие данные не проверяются. Ты можешь сделать 10 себе таких аккаунтов, 20, 50. Да какая разница сколько? По-моему, там ограничений нет. То есть, на всякий случай я объясняю, когда вы смотрите в интернете комментарии под какими-то видео, и вам кажется, что там видео или новостями, и вам кажется, что десятки людей комментируют эту новость и комментируют в одном ключе, это не всегда десятки людей, это могут, может быть один человек, который сам разводит этот срач у себя же на страничке или у кого-то на страничке под разными именами. Это делается элементарно. Это прямо 5 секунд. Ну, то есть, если бы у меня было время, и я бы хотел этим заниматься, я бы это делал. Это еще и не противозаконно, что самое смешное. То есть, ты можешь создавать себе сколько угодно страничек и писать сам себе. О, боже мой, какой ты великолепный! Понимаете, да? Это очень легко делается. Комментарии покупаются, просмотры всего везде. На Ютьюбе. В Инстаграме основной лентой, в Инстаграме сторис покупаются. Все покупается. ТикТок покупается. Легко. Хотите стать звездой интернета завтра? Несите деньги. У вас будет много просмотров. Видео выводится в топ. Все за деньги. Легко. Поэтому все эти звезды дутые, блогеры, инстаграмщики все эти, ютуберы, во мне лично никакого душевного трепета не вызывают. В детях, наверное, вызывают. Ну, в этом их основная цель. Ну, ладно, окей, пусть вызывают дальше. А? Я не могу 20 подписчиков себе на канал добить до 1000, пишет Крел. Крел, создайте 20 фейковых аккаунтов, сами на себя подпишитесь, вот вам будет 1000. Не проблема. В интернете купите себе пакистанских подписчиков. Ха-ха-ха, мне один раз. Значит, это был корпоратив. И зашел, значит, Сергей Доренко и говорит: слушай, это потрясающая идея, пакистанские подписчики, кому надо? А мы, значит, веселимся все. Мне! И мне насыпали 5000 этих подписчиков. Так я их вручную потом из своего инстаграма 5000 человек удалял. 5000, потому что они не нужны, они портят статистику, они абсолютно мертвые. И там вот эти пакистанские портреты только, пакистанских мальчишек с красивыми прическами. Я решил, кстати, такую же сделать себе, потому что мне понравилось. Шикарно, я считаю, что я похож теперь на пакистанца. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, понедельник, июль, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Хорошо, свободно на дорогах. Евро 82.44, доллар 72.07, нефть Brent 42.56. Михаил говорит: ну что, после того, как богатые люди России провакцинировали себя, найдутся люди, которые скажут, что так всегда и о простом народе не думают, но найдутся и те, кто скажут, что этой вакциной хотят истребить народ России. Так кого слушать, пишет Михаил. Михаил, черт его знает, кого слушать, но действительно вот сейчас появилась информация, что есть такая какая-то вакцина для избранных, да, и топ-менеджеры, чиновники, и богатые бизнесмены в апреле еще получили некую экспериментальную вакцину, но сохранили это в тайне. У меня возникает закономерный вопрос. А Мишустин, значит, у нас не топ-менеджер, не бизнесмен богатый и не чиновник, и ему не предложили, да? Ну, болел же. А Песков болел? А Навка болела, по-моему, да, если я не ошибаюсь? А нет, Навка, по-моему, не болел. Ну, не ладно, ну, не важно, Песков же болел. Значит, Песков и Мишустин не элита. А кто же элитнее Пескова и Мишустина в таком случае? Вот ж вопрос, конечно, загадочный. А президент-то у нас соблюдал вот эту дистанцию социальную. Зачем тогда? Если, оказывается, у нас уже были провакцинированы люди, и они все спокойно себя чувствуют, некие бизнесмены и топ-менеджеры. В этом смысле мне понравилась новость, вот сейчас на РИА Новостях я увидел, довольно забавная. Москвичка сняла порчу, ну, точнее, заплатила за снятие порчи 4,5 миллиона рублей. После того, как она заплатила эти деньги, люди, все эти маги чудесные, да, из книги Гарри Поттера, они исчезли, как и 4,5 миллиона. Вот исчезла ли порча, мы не знаем. Но вот те люди, которые обещали, что она исчезнет, исчезли точно. Вместе с деньгами этой замечательной москвички. Дай бог ей здоровья и ума, наконец-то. Потому что, видимо, ума-то нет все-таки, к сожалению. Видимо, в этом основная порча, да? Сразу вспоминается волшебник из страны Оз и вот это все. Надо же все-таки мозги... Кому-то сердце, а кому-то мозги. Вот ей неплохо было бы мозги, конечно. В этом основная порча. Между нами и президентом всегда существовала социальная дистанция, пишет мастер. Ну, мало кто за руку здоровался, я согласен с вами. Она безработная? Я думаю, что безработная, да. Пиарят вакцинирование, пиарят, правильно делают, пишет Дмитрий. Ну, какой-то такой заход мне не очень нравится. Честно говоря, вот эти разговоры в узких кругах я слышал. И я слышал, как некоторые люди, ну, там, занимающие высокое положение на той самой социальной лестнице, статусные люди, говорили, что они уже провакцинировались. Я такое слышал. Еще тогда, когда мы все садились на самоизоляцию. Но есть у меня ощущение, что они подобны этой женщине, заплатившей 4,5 миллиона рублей. Есть такое слово «лох». И иногда... Ты им становишься, даже если у тебя очень много денег и хорошие связи. Ну, лох и лох. У всего мира нет вакцины, а у тебя уже есть. Понимаете? Премьер-министр России болеет, а ты уже провакцинировался и не боишься ничего, и не боишься ничего. Ну, лох. Ну, а как еще по-другому это назвать? Обманутый человек, обманутые ожидания человеческие. 4,5 миллиона дорого, я за 2 могу снять, пишет Игорь. Ну да, как говорил Мавроди, лох не мамонт, не вымрет, пишет Витя Цой. Деньги зло, с деньгами исчезла и порча, пишет Пайк. Да, ну как так, 4,5 миллиона за снятие порчи? Я бы и за 50 тысяч снял. Видите, у нас все дешевле и дешевле. У нас здесь прямо цены рухнули, демпинг настоящий в эфире. И за 50, видите, можно снимать порчу. Ну так Песков таскал бэджик противовирусный, не помогло, пишет слушатель. Ну да, было дело. Сказали же, что некоторые отказывались, а так вполне реально, что многие богатые и влиятельные готовы рисковать экспериментальными вакцинами, чтобы выжить. Кто знает, что еще будет, пишет Слава. Разведенная москвичка заплатила колдунам уже 5 миллионов, пишет, рублей, чтобы к ней вернулся муж. Ах, вот в чем дело. 5 миллионов рублей разведенные, чтобы вернулся муж. Ну, точно мозга нет. Чтобы муж вернулся, не колдунам надо платить. Вот. А вообще, зачем возвращать мужей? Тем более, когда у тебя есть 5 миллионов рублей, которые ты можешь заплатить колдунам. Видимо, все хорошо. Но при муже, наверное, было лучше. Это, наверное, осталось от мужа. Снимаю порчу, пишет Григорий. 50 это без гарантии, пишет мастер. Я с вас уже снял порчу, жду деньги, пишет Недобрый. 2 года назад это 5 стоило, пишет Владимир. Стволовые клетки колят опять, пишет Григорий. Да-да. Правда, некоторые люди связывали вот эти вот у нас ранние заболевания онкологические у некоторых звезд именно с стволовыми клетками. Я помню, об этом еще Сергей Доренко в эфире говорил, кстати. Лох – это состояние лосося после нереста, когда становится вялый и можно брать голыми руками. Рыба лошает, пишет Игорь. Очень интересно. А еще это растение. Если правильно использовать лазерный градусник, то тоже можно и порчу снять, и мужа найти, пишет Михаил. А сколько элита отдала за экспериментальную вакцину? Там точно от 10 лямов. Еще круче, чем снятие порчи, пишет Дайнин. Да? Дайнин, скорее всего. Но потрясающий мир все-таки нас окружает, и потрясающие люди нас окружают. И видите, как оказывается, мозг и доходы не всегда коррелируют, не всегда это прямая пропорция. Иногда эти вещи обратно пропорциональны. То есть много денег, мало мозгов. Иногда, кстати, мало денег, мало мозгов, бывает такое. А иногда бывает много мозгов, но очень мало денег. Это тоже такая типичная проблема для нашего общества. Если ты такой умный, что ты тогда такой бедный, да? Задают обычно таким людям вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Да, добрый день, это Денис. Да, я вот хотел, знаете, что сказать? Вот у вас Настя, Аношки, там, передача, да?
Да.
Вот в эти выходные я в Москве очень много заметил бездомных, да, то есть ты стоишь в автобусе, едешь, они сидят. Сейчас вот я по улице шел тоже. Вот что нам с ними делать? Это вот главный вопрос. Эти люди, которые у вас на Новокузнецкой тоже подходят и стреляют 10 рублей по-братски.
Да.
Я вот не понимаю, вот на самом деле, куда их? Их, наверное, как во время Олимпиады, вчера же было 40 лет Олимпиаде, да, вспомните?
Да, 80-го года, да.
80-го. Ну что там было, 101-й километр, я думаю, или, соответственно, просто помогать документы восстанавливать на работу.
Ну, там такая история. Вот у нас Дептранс, насколько я знаю, выделяет какой-то транспорт под это, то есть пытаются помогать людям.
Ну да, социальная служба какая-то, ну, есть. Да. То есть, ну, вообще, это не очень правильно, когда ты стоишь в магазине, заходит такой человек, и весь магазин просто продезинфицирован его запахом.
Что поделать, что поделать. Ну вот, понимаете, да? какая история, спасибо. Вот посещаешь иной раз за границу ту самую, да, которую рисуют абсолютно беспроблемный, замечательный и прекрасный. Но там вот есть даже специальное название в некоторых странах для бомжей. Например, вот французы, клошары, да, они их называют. Ну да. Ну да, вот, на мой взгляд, такая история обычно связана либо с очень тяжелой жизнью, да, ну, когда человек, например, инвалид, у него никого нет из близких, и он никак не может вообще заработать деньги и попадает в такую ситуацию, когда находится на улице, то есть он попадает на улицу, плюс есть мошенники, которые квартиры отнимают у стариков, ну, мы это прекрасно понимаем. Это первый вариант, и в этом случае, конечно, необходимо таким людям помогать. И второй вариант – это осознанный выбор. Ну, есть абсолютно осознанный выбор. Вот человеку хочется быть таким. Вот он хочет быть на улице, вот понимаете. Даже были же эксперименты в этом смысле, не только в нашей стране. Отмывали, вот, одевали, пытались, там, документы восстанавливали, пытались сделать так, чтобы человек устроился на работу, даже он устраивался на работу, но через какое-то время он все равно оказывался там, где-нибудь на лавочке, в луже собственных жидкостей. Ну, как-то так, но это осознанный выбор, вероятно. С алкоголиками, я думаю, примерно та же самая ситуация. То есть можно, конечно, сказать, что это неосознанный выбор, и они просто поддались разным вещам, которым не стоит поддаваться, да, соблазнам, которых много в нашем обществе, можно. Но, с другой стороны, вы же не поддались, а они почему-то поддались. Ну, здесь надо разбираться в причинах. Но люди такие всегда есть падшие. Да. Ну, всегда, к сожалению, наверное. Всегда есть проститутки, всегда есть убийцы, всегда есть какие-нибудь алкоголики, всегда есть наркоманы, всегда есть мошенники, всегда есть жертвы мошенников, и часто жертвы мошенников – это жертвы собственного интеллекта или отсутствия оного. Ну, вот эта женщина 5 миллионов отдала мошенникам, очевидно же мошенникам, да, но с самого первого момента было понятно, что они мошенники, но ей это не было понятно по какой-то причине. Значит, обмануть ее несложно, да, нетрудно, она обманываться рада сама, и, соответственно, ну что с ней делать? Ну, типичный пример еще один. Да, знаю, сейчас кто-нибудь будет меня ругать за это. Скорее всего, вот такие люди будут меня ругать. Но это вот чипирование 5G. Ну, миллионы людей абсолютно верят в эту чепуху. Ну, что с ними сделать? Ну, есть два варианта. Пытаться их переубедить, скорее всего, это даже будет стоить вам нервов и, возможно, жизни. Ну, потому что вы потратите свои нервы и свою жизнь на идиотов, да, это первый вариант. Второй вариант, не обращать внимания, очень удобный вариант, хороший вариант. Вот, но они сами лезут к вам и пытаются обратить на себя внимание ваше. Ну, и какой еще третий вариант? Да третьего, наверное, и нет никакого варианта. А, зарабатывать на них, черт побери, я забыл, зарабатывать на них. Ну, и есть специальные программы на телевидении, на радио, на некоторых радиостанциях, да, это есть в газетах некоторых, все эти гороскопы, предсказания, луны, все эти экстрасенсы постоянные, которых нам впаривают по телеку, они же потом деньги хорошие зарабатывают, вы в курсе или нет? То есть вот этих вот экстрасенсов, которые там по телевидению соревнуются в экстрасенсорики своей, их же потом, ну, они на расхват потом. К ним все хотят, ну, не все, а вот поддающиеся, так скажем, влиянию вот этому. Люди, они хотят записаться к ним на прием, они к ним приходят. Прием тоже как к врачу, да? На процедуру. Как это вообще назвать? Короче говоря, они им платят деньги. За их шарлатанство, откровенное. И вроде бы не средневековье сейчас, и вроде бы уже давно понятно, что ведьм не существует никаких. Вроде бы мы в этом разобрались давно, костров не жгут с этими ведьмами. Но человечество в этом смысле не меняется. Потому что все равно одна из форм общественного сознания – это религиозная форма общественного сознания, религия, вера, да? Ну и если нет веры в человеке традиционной, так скажем, есть такие традиционные, то она заменяется какими-то другими верованиями, какими-то другими псевдорелигиями. Это могут быть маги, колдуны, это могут быть сектанты какие-нибудь, это могут быть какие угодно другие мошенники, цель которых, понятное дело, заработать деньги. Ну, это абсолютно очевидно. Секты зарабатывают деньги, вот эти все колдуны, в кавычках, зарабатывают деньги, экстрасенсы. Ну, это просто коммерция, которая держится на глупости человеческой. А глупость человеческая, ее и жить нельзя. Вот я лично встречал людей, и я знаю хорошо людей, знал хорошо людей, которые вполне себе вот к экстрасенсам относились как к чему-то существующему, понятному, объяснимому, нужному, и ходили на эти приемы к экстрасенсам, там они им что-то предсказывали, все эти провидцы, все эти непонятные пророки. Ну, все это абсолютная чепуха, конечно, и трата денег пустая, вот. Ну, что поделать? Такие мы люди. 7373948. Разные и зачастую глупые. Алло, здравствуйте, доверчивые.
Доброе утро, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Алексей, видите, вот что называется лох как выбор, да?
Да.
Значит, люди очень хотят, чтобы с ними поиграли. Именно поиграли, как в детстве. То, что мука уйдет, даже если они откроют глазки, вокруг будет темно, все равно ничто не угрожает и так далее. Вот именно с этим люди приходят и обращаются, апеллируют к таким сферам, как
такая
магия,
психотерапия. Психотерапия такая, да, своего рода?
Совершенно верно. Более того, это их личное, они за него заплатили, психотерапевтический театр, в которой с ними играют за умеренную сумму. Алексей, я хотел сказать вот по поводу сегодняшней программы, это изумительная тема «Цифра небезопасна».
Угу.
Видите ли, она небезопасна, к сожалению, еще и в том смысле, что люди до возникновения интернета еще писали, читали, рисовали,
да,
а также занимались ювелирным делом и так далее.
Да.
Дело в том, что невропатологи уже бьют давным-давно в набат следующую вещь. Дело в том, что о том, что без мелкой моторики и без ее развития человек, ну, скажем проще, тупеет. Он не то что тупеет, у него исчезает избирательность и решительность при выборе в ходе этой самой избирательности.
Гурген, позволите поделиться личным опытом недавним? Я тут занимался гончарным делом.
Да.
просто вот для того, чтобы что-то поделать руками. Да, и вчера собирал шкаф. Вот, например, давно хотел, купил шкаф. Ну, не шкаф, такая подставка под телевизор с отсеками. Сам собрал. С удовольствием. Считаю, что абсолютно правильно вы говорите. То есть что-то делать руками было бы неплохо. Что-то творить руками. Может быть, текст. Брать ручку и писать от руки, да.
И, знаете, дело в том, что многие сейчас, например, в Германии, которую я изучаю специально и именно с этим прицелом, пытаются приобрести немцы новые какие-то профессии, которые ранее считались чисто пролетарскими. Например, токарь или плотник, или что-то. В общем, какие-то из многочисленного спектра того, что еще в 20-м веке стекольщик, точильщик ножей и так далее.
У меня есть мечта, если позволите, я его поделился с вами тоже.
Да.
Я очень хочу когда-нибудь, когда мне позволит жилплощадь, возможно, такое когда-нибудь случится, иметь мастерскую, в которой я бы хотел работать по дереву. Мне просто это нравится. Мне нравится запах дерева, мне нравится запах дерева, с которым ты работаешь, то есть он чуть-чуть такой гари в нем есть. Мне это все нравится. Я бы с удовольствием этим занимался. И я обращаю внимание на людей своего поколения, которые получают, ну, чисто такие ремесленнические навыки, которые, в принципе, не нужны, но вроде бы и нужны.
Они скорее необходимы, знаете, еще в связи с тем, что мне представляется, что общество устало от рациональных выходов в решении проблем. Понимаете, хочется какого-то полета, хочется трехмерности хотя бы. Величие собственного, да, естественно, я же такой утонченный человек. Я же могу даже симпатизировать с кому-то или с кем-то делить радость себе.
Да, да.
Почему я не могу таких простых вещей, как летать? Или что-то такое летать, это такое чувство русское, или, да, насколько она знает, русский мужик, всегда думал о том, как было бы прекрасно купить фанеру. Помните, как в том советском анекдоте изумительном, где идет собрание колхоза, и один, Иван Степанович, ну, вам-то что опять нужно третий раз? А купить фанеру. Зачем фанеру? А сделать вероплан и улететь отсюда.
Понятно. Да, спасибо, спасибо вам большое. Закон о тишине вам помощь, Смит. Смит, ну я же говорю, когда позволит жилплощадь. Я не имею в виду, что я поставлю себе деревообрабатывающий станок в квартире, да, и буду всем портить настроение. Нет. Когда это будет возможно, и это не будет проблемой для других. Я, кстати, человек, который в жизни своей руководствуется принципом не создавай проблем другим. Мне не нравится быть неудобным и проблемным для людей. Вот. И поэтому я говорю о каком-то, возможно, там, загородном доме или что-то подобное должно быть. Тогда, да, аккуратная своя мастерская. Там можно лепить из глины что-то создавать. Там можно по дереву работать. И знаете, что самое интересное? Вот мы сегодня говорили о цифровизации. Мы говорили о том, что роботы заменят людей. Но в чем робот не может заменить человека? В его несовершенстве, на мой взгляд. То есть, да, робот может создать нечто несовершенное, потому что ты в него заложишь алгоритм, но сам алгоритм по себе будет совершенен. То есть это будет совершенный алгоритм по созданию чего-то несовершенного. А человек создает несовершенное, потому что он не может создать совершенное. А во всем несовершенном есть жизнь. А во всем совершенном жизни нет, потому что совершенно и идеально пустыня. Об этом, кстати, говаривал, опять же, мастер в определенный момент. Ну, серьезно, не который в «Мастере и Маргарита», а наш мастер, да и не покойный. Серьезно, он говорил, все идеальное мертво. Вы, говорит, не идеальный, Алексей, но поэтому у вас много жизни. Прекрасно, прекрасно, я с этим абсолютно соглашусь. И когда мы видим, например, посуду, вот нам продают посуду, в магазине, она ведь идеальная, она ровная, она красиво, правильно, ровно покрашена, она великолепна. Почему? Потому что это создается, ну, роботом в широком смысле этого слова. А вот когда мы видим человеческую работу, то же самое гончарное дело, там много несовершенств. Здесь немного неровно, здесь какая-то зазубринка может быть лишняя, еще что-то. Не совсем ровный узор. Каждая тарелка, каждая чашечка, любой предмет, который создает человек, они по-своему несовершенны и оттого по-своему уникальны. Вот и все. И поэтому на такие вещи уникальные, я думаю, спрос будет еще долго. И людей такие вещи, неправильные, несовершенные, от того и уникальные, будут интересовать, и они за них будут отдавать деньги. Да, это будут не миллиарды, вы не станете Безосом, да, вы не озолотитесь, но это может быть вашим хлебом, именно хлебом, не больше, но хлебом может быть. Тарелочку сделали, вилочки какие-нибудь сделали, еще что-нибудь, автомобиль какой-то уникальный сделали, ну, не с нуля, а я имею в виду просто его довели до ума под конкретного хозяина, и за это можно получать деньги, за свое мастерство и за свою неидеальность. Вот и все. «Не вижу проблем с уникальностью, многие алгоритмы имеют элементы случайности», пишет Смит. Смит, да, но само знание о том, что этот алгоритм имеет эти неслучайности, случайности не случайно, все равно, как бы вам это объяснить, как раз-таки и дает понять, что это не то. То есть он лишает жизни тот или иной предмет, истории. Предмет, созданный человеком, для человека гораздо важнее, чем предмет, созданный роботом. Ну, как-то так получилось. Хотя предмет, созданный роботом, может быть намного лучше. Но если это делает человек, то ты в этом чувствуешь, ну, руку мастера, да, его любовь к своему делу. Если он с любовью, конечно, создает. Иного случая быть мастером, я думаю, не предоставится. То есть это нужно с любовью. Ты чувствуешь человека в этом. Так-то можно и деревья посадить, и выращивать на них яблоки, и продавать эти яблоки, и все такое. Но если это сад, который растил твой дед, а потом ухаживал за ним отец, а потом ухаживаешь за ним ты, это совершенно другие яблоки, это совершенно другие деревья, это совершенно другой сад. Это особенный сад для тебя, потому что для него, у него есть история. Так же и здесь. 7373948. Это как автомобиль ручной сборки, пишет Алекс. Ну, типа того. Но есть же люди, которые до сих пор делают автомобили из дерева, на всякий случай просто. Ну, сверху они обшивают там листами алюминия или стали, я честно вам не скажу. Как же называется этот автомобиль? Морган. Морган, производители. У них несущие части автомобильные из дерева. Вот кто в 21 веке будет из разумных людей делать автомобиль с несущими частями из дерева? Ну, только сумасшедший. И вот они, эти сумасшедшие. И как вы думаете, продаются их автомобили? Да. Продаются ли они как ваши автомобили обычные, на которых вы ездите? Конечно, нет. Зарабатывают ли владельцы этого производства столько, сколько зарабатывает Ford, или там Chevrolet, или BMW, Renault? Нет, конечно, нет. Но они зарабатывают себе на хлеб. И есть любители этих автомобилей, которым очень нравится то, что они делают. И именно потому, что они делают что-то не такое, неправильное, ненужное, совершенно не утилитарное, глупое даже. Но ведь оно особенное. И эта особенность, она, собственно, и заключается вот в этом человеческом несовершенстве. Ну, как-то так. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, давайте пробежимся по последним новостям, что у нас пишут в... Ну, все последнее всегда в Телеграм. В Москве на Краснодонской улице автобус нес остановку с людьми. Это вот как раз было сообщение от нашего слушателя. Водитель автобуса не справился с управлением прямо на повороте. Как будто забыл повернуть руль обратно, и автобус въехал в остановку, пишет. Где стояли люди? По предварительной информации, погиб один человек, двое пострадали. Вот написано, еще двое пострадали. Не надо здесь писать еще, просто двое пострадали. Потому что один погиб, двое пострадали, а не еще. Департамент транспорта сообщил, что водитель автобуса прошла, эта женщина, перед выходом на работу все необходимые проверки, была трезва. Семье погибшей Дептранс пообещал материальную поддержку. Погибла женщина. За рулем была женщина, погибла женщина. Есть видеокадры, публикуются в интернете. Так, что еще? Более 25 миллионов и 200 тысяч тестов на коронавирус проведено в России. Так, добровольцы, участвовавшие в испытаниях вакцины от коронавируса, уезжают из военного госпиталя. Курсант военно-медицинской академии имени Кирова Наталья и военный врач Станислав делятся впечатлениями. Не знаю, позволит ли мне сейчас интернет наш не самый быстрый быстро это загрузить и вам эти впечатления дать в эфир. Я постараюсь это сделать. Пока это все у меня здесь прогружается, я почитаю вам еще новости. Так, автобус, да, это видел. Вторую группу добровольцев выписали после испытаний вакцины от коронавируса в Сеченовском университете, это тоже. Иркутский следователь по особо важным делам рассказал, как ангарский маньяк захотел рассказывать о новых убийствах. Это тоже интересно, я думаю. Он в двух убийствах еще, ангарский маньяк, насколько я знаю, признался. Но давайте, у меня здесь прогружается пока видео с курсантами, которые проходили вот испытания, да, вот эта вакцина. И есть иркутский следователь по особо важным делам. Я его включу, прямо к микрофону поднесу телефон, и я думаю, что будет понятно.
Самостоятельно, да, заявил желание сообщить о преступлении, будучи отбывая наказание в колонии по месту отбытия. За пределами, скажем так, Иркутской области все находится. Да, он самостоятельно написал заявление, явки с повинной, свои объяснения дал, да, где что произошло, и сюда это все к нам поступило. Скажем так, на одних показаниях дело в суд не отправишь, нужна объективка, и нужна объективка на 100%, чтобы она подтверждала его именно причастность. Поэтому тут, скажу так, нужно будет работать очень большой период времени по этим всем преступлениям. Даже будет оно одно, два, три, а доказать его, в частности, 100% образом. Это будет, ну, не просто сделать счет, а того, что прошло больше 20 лет по ряду преступлений. То есть мы уже, да, мы сталкивались, что у нас были преступления 92-го года, 93-го. И мы проводили экспертизы комиссионные, экспертизы проводили мы даже ситуационные, чтобы подтвердить еще раз, что вот именно его действиями смерть наступила именно этого человека, что вот именно так и никак иначе. То есть вот это вот такие еще факты, да, они способствовали доказыванию виновности его.
Ну вот ангарский маньяк признался сам после пребывания уже, да, давно, причем в местах не столь отдаленных, признался, что есть еще. И нужно теперь проводить действия следственные и выяснять, так это или не так, причастен он или не причастен, как я понимаю. Но вот недавно мне человек, который занимался в том числе и делами, делом Чикатило, он был в одной из следственных групп, рассказывал, почему такое может происходить. Насколько мне известно, с его слов, люди, находящиеся в местах лишения свободы, могут специально в определенный момент вспоминать еще о каких-то дополнительных эпизодах. Зачем они это делают? Потому что, во-первых, их должны к следственным действиям привлечь, то есть они будут это потом показывать, где что было, да, то есть их будут вывозить на место, и плюс их из того места заключения, где они есть, достают, так скажем, и назад уже возвращать не могут. То есть их возвращают уже в другую какую-то колонию, тюрьму, там, ну, как-то это называется по-своему, да, по-моему, колония это называется. То есть они их возвращают уже в другое место. Вот не знаю, распространяется ли это на маньяках такого уровня, потому что, я так понимаю, не так много у нас заведений пенитенциарных, которые этим, такими людьми занимаются, но тем не менее, вот, может быть, это с этим связано. Может быть, обстановка стала настолько плохой у него, что он решил сменить место пребывания. Такое бывает. Может быть, причина в другом, не буду утверждать, поэтому давайте идем дальше. И вот добровольцы, которые участвовали в испытаниях вакцины, уезжают из военного госпиталя. И, в частности, Наталья, это курсантка, как я понимаю, да, она делится впечатлениями. Да, курсант военно-медицинской академии имени Кирова Наталья. Давайте послушаем. То есть были девушки там? Вот она собирает вещи.
Учебная литература, художественная литература. Складываю, потому что до сих пор вот пока ждала, читали, учились. Нет, мы едем в академию и продолжаем учиться сразу же. Так, как привыкли. В следующий раз, может быть, вернемся сюда уже в роли испытателей. Кто знает. клиническая энцефалография, там вот учебник неврологии. Просто в дальнейшем хочу стать неврологом, поступать в ординатуру на следующий год. И вот поэтому готовлюсь заранее, надеюсь, все получится. Ну, самое сложное, наверное, осознавание того, что друзья сейчас находятся в городе, на выходных там гуляют, отдыхают, а мы все-таки здесь, без свободного выхода. А запоминающийся, ну, наверное, сам факт того, что происходило здесь, ну и звонки родственников, которые говорили: вот, мы видели тебя по телевизору, молодец, и, ну, вот все такое.
Ну и дальше показывает, как она собирает вещи, то есть пакует чемодан, чтобы отправиться домой. Давайте я, мне кажется, это интересно, я это, наверное, себе в телеграм-канал заберу. Вообще это публикует РИА Новости. У меня какой-то сегодня гнуснейший интернет, но попробую это сделать. Почему-то у меня... А, да, вот все получилось. Можете у меня в телеграм-канале Гудошников, если захотите посмотреть именно, да, не послушать, все это увидеть. Ну и еще врач Станислав тоже делится впечатлениями. Давайте его послушаем.
Домой эмоции только самые положительные. Сегодня наше исследование закончилось. Вот, прошло, слава богу, все благополучно.
Он тоже был в числе.
Едем домой с хорошим настроением, с чувством выполненного долга и с приобретенным иммунитетом коронавирус. Ничего не угрожает, это очень здорово, да, потому что я понимаю, что я смогу спокойно работать, спокойно передвигаться, да, спокойно наслаждаться жизнью, то есть дышать полной грудью. Это очень здорово на самом деле. Я думаю, что в России, да, ну, в ближайшее время мы начнем жить как раньше, то есть все нормализуется. Самое сложное было, это и запоминающееся, это введение вакцины первой. Когда была вторая, уже никакого ни переживания, ни волнения не было. Первый раз, наверное, было волнительно немножко, а так, в принципе, все прошло позитивно. Последняя неделька уже тянулась, да. Если там первый месяц шел достаточно быстро, а последняя неделя уже тянулась уже. Уже и сон как-то постепенно нарушился, да, и все больше мыслей о доме, поэтому... Поднадоело, честно говоря, но, слава богу, все, сегодня уезжаем.
Ну, вот такие комментарии, и, знаете, пока я их слушал, какая-то такая мысль в моей голове появилась, довольно простая на самом деле. Вот мы все время говорим про молодежь, мы все время говорим про то, какая у нас молодежь, и когда появляются какие-то негативные примеры, старшее поколение говорит: вот, что же это за воспитание такое, да, там, в наши времена такого не было. Вот вам другая молодежь. То есть вы можете посмотреть, это достаточно молодые люди. Ну вот, это прям молодые люди, вполне себе. И девушка, и парень, пожалуйста. Вот, просто зайдите ко мне в телеграм Гудошников, да и посмотрите. Вам станет понятно, вот они молодые люди, вот они вполне себе патриоты, у них есть конкретный план на будущее, да, у кого-то уже есть работа, кто-то хочет стать специалистом хорошим в своей сфере. Пожалуйста, они делятся этим. Они считают, что они выполнили свой долг, они считают, что, ну, они с этим с чувством выполненного долга сейчас отправляются домой, они счастливы, они делятся этими впечатлениями с другими, говорят: да, было тяжело, да, было страшновато, но мы все преодолели, слава богу. То есть это такие хорошие люди, хорошие, на которых на самом деле, если говорить откровенно, держится Россия. Ну, вы же понимаете, что Россия, как и любая другая страна, она держится на тех, кто любит эту страну. То есть, если бы все люди, населяющие нашу страну, одномоментно разлюбили бы ее, ее бы не было, России. Ну, вот. А вот такие люди, на них держится страна как раз, потому что они с любовью к ней относятся. Интересная же фраза. Я думаю, что скоро все мы будем жить как раньше. То есть, нормально, хорошо, без проблем. Да? Как раньше. Но он же не говорит, что скоро мы будем жить как там в раю все вместе. Нет, как раньше. И как раньше человека устраивает. Потому что он считает, что раньше было вполне себе хорошо. Да, конечно, слышать это кому-то, кто все время настроен протестно ко всем вещам, да, наверное, не очень приятно. Да, наверное, скажет: ага, там, что-то придумает себе. Я даже не знаю, что он придумает, этот человек, но какую-то аргументацию он, наверное, выдаст в этом смысле. Но, на мой взгляд, вот на таких людей нужно опираться. Вот на таких людей и нужно равняться. И вот такие люди должны служить примером всем остальным людям. Ну, никак не иные персонажи, которые просто пытаются к себе привлечь внимание, да? Уважаю каскадеров, пишет Григорий. Каскадеры вообще крутые, Григорий, соглашусь с вами. 7373948, телефон прямого эфира. Правда, ведь интересно? То есть, вот так вот записаться в добровольцы, чтобы на тебе испытывали вакцину, ну, должна быть смелость, правильно? Да и доверие должно быть к тем врачам, к тем специалистам, которые работают с этой вакциной. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Константин, Москва.
Да, пожалуйста.
Мы все про вакцину, да?
Ну да, про людей скорее, чем про вакцину.
Про людей, ну, я могу сказать, как выпускник тоже военно-медицинской академии, а в прошлом сотрудник НИИ вирусологии, что, пожалуй, я бы постерегся испытывать свое здоровье. И это все, конечно, возможно, все хорошо, как бы пока ты молод и не знаешь последствий. Последствия могут быть очень серьезные, но отдаленные.
Так они сами врачи.
Ну, они не врачи, они еще курсанты.
Нет, одна курсантка, другой врач, уже все, практикующий врач.
Ну, врач-то врач, просто многих моментов они могут как бы еще не знать, и я очень сомневаюсь в эффективности данной вакцины. И, в принципе, как бы вполне вероятно, что достаточно вирулентный штамм, и как бы, это будет требовать изготовление новых вакцин, и это процесс такой бесконечный, и надо просто разумно взвешивать опасность от конкретного штамма и вообще вируса в целом. Ну и, в принципе, статистика показывает, что не так уж все это и страшно.
Вот поэтому вы добровольцы и не пошли. Все же логично.
А что-что?
Вот поэтому вы не доброволец. Все логично.
Ну, поэтому я это все оцениваю как все-таки человек, который работал с вирусами. Бывают добровольцы, но это их здоровье и, знаете, последствия очень серьезные. По молодости только можно сунуться во всю вот эту вот историю.
Ну, может так, быть, может
или,
быть.
Или за деньги, или за какие-то в будущем преференции. Ну, молодость, там, здоровье.
Вот много, опять, видите, судите о людях, может быть, по каким-то другим примерам. Я не буду говорить по себе или по кому-то еще, да. Ну, по каким-то другим примерам, скажем так. За деньги или за преференцию. А что, если это внутренний такой порыв нравственный? То есть вы прямо отказываете людям сразу в нем? То есть они обязательно либо за деньги, либо за преференции. Но я посмотрел на них. Вы же, говорю, посмотрите на их лица. Это похоже на людей, которые пытаются выбить себе какие-то преференции. Или, может быть, они алчные какие-то. На мой взгляд, наоборот как раз. Вот им преференции не очень интересны. И не очень интересно им что-то там выбивать. И какие-то деньги получать за это. Нет, они про другое вообще. Они про науку, они про свою работу, они про долг. То есть у них обо всем об этом, а не о том, о чем вы сказали. Мне так показалось. Поэтому они там, естественно, а мы не там. Да, вы не там, я не там. Вот. А они там. Также можно было бы сказать и про Гагарина, понимаете? Вообще опасный полет был для здоровья. Так-то, если честно, да, вот так полететь, взять куда-то, не пойми на чем, на какой-то ракете, там, какое-то топливо, да, тонны, десятки тонн топлива горят под тобой, и ты куда-то там летишь, и неизвестно, до конца ли это все проверено, а вообще получается, что и нет, много экспериментального и в этом конкретно полете твоем, но ты летишь, потому что ты Гагарин, а все остальные нет. Ну, как-то так. Как-то так выходит, ну что ж теперь поделать. Поэтому я и говорю, что вот такие люди, на них, получается, страна-то и держится. То есть какие-то они особенные. Это надо признать, что они особенные. Они лучше нас. Ну, по-честному давайте говорить, они лучше нас, они отважнее нас. Возможно, где-то их поведение нам кажется каким-то таким лихим, да, вот они, здоровьем рисковать. Да, а они говорят, да, рискуем. Да? Ну, а как по-другому? И все. Работа такая, они говорят. Так у нас воспитали. И что вот, неужели мы это не оценим? То есть, да, мы сами так не делаем. И да, мы бы, наверное, не советовали никому так делать. Но оценить поступок человеческий мы способны, ведь правильно? Никто же нам не мешает оценить поступок человеческий. И, на мой взгляд, в этом смысле поступок у них смелый. И, на мой взгляд, это не про деньги, нет, точно. Нет, это о чем-то другом. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Не получилось. Наверное, какие-то проблемы со связью такое у нас бывает. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Георгий.
Да, Георгий.
Алексей, в общем-то, дай бог, как говорится, чтобы это все прошло нормально, как бы в результате был для людей. Ну, ребята, молодцы, конечно, рискуют. Дай бог, чтобы эта козявка, не вирус, который поставил микрокозявка, которая поставила все человечество на колени, она не смогла мутировать на сегодняшний день, и это казалось усилия их бесполезными. Вот этого не хочется, конечно. И, знаете, ну, все-таки серьезная проблема, вот говорит мир, все-таки мир не будет. На мой взгляд, мир не будет уже другим. Очень серьезно нас встряхнуло, и, может быть, и правильно встряхнуло, о чем-то задумаемся.
Да я вот смотрю, не то, что задумались, уже какие-то вот по всем странам есть, ну, не назову это потрясениями, но социальное недовольство очевидно во всех странах.
Ну, многогранное воздействие этого вируса на биосферу, на самого человека, на вообще на весь образ жизни, согласитесь. Это очень многопланово и многоблагородно, конечно, да. Наверное, может быть, это и да, это очередной как бы толчок эволюции. И если позволите, кратенько на предыдущую получасовку, интересная мысль есть, в общем-то,
давайте
поделиться с Гургеном. Вот о цифре. Вот я с ним частенько соглашаюсь, так вот, ну, заочно. Он говорит, ну, умный человек, конечно, не скажешь. Вот, а вы знаете, вот интересная мысль, вот природе в самой, ну, хороший инструмент, цифра помогает когда быстро там считать, но это прикладной все-таки инструмент. А вот согласитесь, вот в основе в самой природе, не живой, в живой, вот интересно, почему-то цифровые процессы не применяются, природа их изначально не стала даже применять. Везде аналоговый процесс, вот зрение аналоговое, слух у нас аналоговый, все аналоговое, все, что не возьми, химические реакции аналоговые. Вот это интересно, но если, как каждый инструмент, его можно употребить во благо и во зло, естественно, как нож, то же самое,
ну,
наверное,
да,
хлеб и это самое. Но пока это не совершенно, и вот очень интересно настораживает то, что природа это отвергла. Так вот как-то странно, извините.
Понял, спасибо большое. Ну, потому что это же не результат деятельности природы. Это скорее человек как венец природы, если кто-то считает, что человек венец природы. Я знаю, что некоторые считают, что коты венец. Вот, но тем не менее, человек, если человека считать частью живой природы и то, что создает человек тут природой в каком-то смысле, то, наверное, можно прийти к выводу, что это что-то органичное. Ну, вряд ли, конечно. Но это такая сильная натяжка. Я понял, о чем вы говорите. А может, ради карьеры или наград, пишет Алекс. Так, Алекс, смотрите, в чем дело. Допустим, вы говорите, что те или иные добровольцы, они ради карьеры и наград что-то делают. Допустим, они делают это ради карьеры и наград. Но ведь если вы завтра возьмете в руки там автомат, поедете в горячую точку в какую-нибудь, куда вас государство отправит, и там героически умрете, у вас и награда будет. И деньги вам, кстати, будут хорошие платить, если вы на контрактной основе, вам контрактникам неплохо платят. Можно и заработать, и награду получить. Но вы же не едете? Нет. И я не еду. Нет. И миллионы людей не едут. Почему? Потому что мы понимаем, что это страшно. Награды – это, конечно, хорошо. И даже посмертные награды – это почетно. Но все-таки больше хочется жить, чем получить награду. И я думаю, что в большинстве случаев, в подавляющем, все люди так думают. Награда наградой. Но жить-то хочется. И люди, которые отправляются вот как на какие-то испытания, где на них испытывают вакцину, они ведь предполагают, что может что-то пойти не так, да, и они этот риск на себя в каком-то смысле берут. А вы не берете, и я не беру. Значит, они, во-первых, достойны награды, кстати, а во-вторых, они достойны хорошей карьеры. В-третьих, они достойны хороших денег, и они вообще достойнее нас. Ну, давайте так, вот по-простому, если человек рискует собой для блага всех остальных, то есть для нас, конкретно для меня, вот для Лёши Гудошникова, чтобы его потом спокойно провакцинировали, и Лёша Гудошников дальше гулял, там, свистел себе, или не свистел, а то денег не будет, то есть занимался дальше своими делами. Они ведь ради меня это делают, в том числе. На всякий случай я просто напоминаю. А это значит, что, будучи человеком, который там раздает награды или определяет, кто где будет трудиться, я бы на это обратил пристальное внимание. И я бы лучше такого человека выбрал на хорошую должность, если он хороший специалист, да? Я бы лучше такого человека выбрал для того, чтобы дать ему награду. Я бы лучше такого выбрал человека, чтобы платить ему достойную зарплату. Почему? Ну, наверное, очевидно, потому что он полезен обществу, мне полезен. И потому что он хороший человек. Но у нас, посмотрите, как много людей зарабатывают огромные деньги. Чиновники ли, депутаты, бизнесмены какие-то. Многие из них хорошие люди, но некоторые из них абсолютная мразь. Но при этом они зарабатывают деньги, и при этом они никогда, никогда вообще не рисковали собой ради других. Ну, может быть, ради своей семьи только, да, такое бывает часто. Но ради вас они точно собой не рисковали. А эти ради вас. Получается. Да, вы скажете, а кто-то вот просто хочет карьеру. Но тем не менее, значит, заслужил и карьеру в таком случае. А чего, не заслужил? Заслужил. Вот. Но это как вот ликвидаторы Чернобыльской АЭС, понимаете? Они не заслужили почет с нашей стороны? Заслужили. Они заслужили, чтобы мы к ним относились особенно? Заслужили. Вот когда они не получают особенного отношения, когда они не получают почета, когда они не получают благодарности, вот это вот и есть скотство. Но со стороны тех, кто должен вроде бы проявить благодарность, а эту благодарность не проявляют, это и есть скотство. Когда наши герои на войне гибнут, я имею в виду, пускай даже будет это сирийская война, и вместо того, чтобы хотя бы сказать, что да, это был герой, это был настоящий патриот, не за деньги, не за что-то еще, а потому что так надо, он выполнял те задачи, перед, которые стоят сейчас перед нашим государством, задачи борьбы с терроризмом, да, и вместо этого кто-то начинает говорить, что он был там за деньги, он там был за награду, да он там был такой, рассекой, да не был он никаким патриотом, ну, не знаю, вот раньше... Плохо говорю, конечно, не люблю, когда говорят, вот раньше-то было, но тем не менее, раньше-то было, я обращаю внимание ваше на тех же самых декабристов и прочих, да, была государственная власть, в основном все люди, которые были в государственной власти, они были офицеры, ну как по-другому, дворяне были офицерами, с детства приписывались к полкам каким-то, но обратите внимание, что и оппозиция тогдашняя, это тоже были не люди, которых высморкал кто-то по пути, это были люди... которые тоже были дворянами и тоже были офицерами, которые тоже ходили под пулями, которые тоже рисковали своей жизнью и головы складывали за свое отечество. Ну вот давайте сравним этих людей, тогдашнюю условную оппозицию и теперешнюю оппозицию. Получается? Не получается. Ну, правда, давайте сравним и государственных деятелей некоторых, да? С тогдашними. Тоже не получается. Но тогда цена... решение и цена веса, да, твоего слова, она была велика, это была жизнь твоя, и ты отвечал за это, и честь твоя, и не дай бог кто-нибудь пытался поругать твою честь, не дай бог кто-то что-то плохое про тебя сказал, какую-то гнусность про тебя сказал. Какой был ответ? Ответ был простой, извольте, извольте, товарищ, берите пистолетик в руки или шпагу в руки и пойдемте рубиться насмерть. Нет никакого второго шанса, не перезагрузишься, ничего такого не получается, все. Насмерть, вот была цена слова. Ну, а сейчас? И поэтому, когда люди ведут себя героически, я считаю, что это не значит, что мы все должны быть героями. Не всем дано быть героями. Но, по крайней мере, оценить их героизм мы способны. И поблагодарить их за это. И дать им лучшее, что мы можем им предложить. 11.00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.